Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Мы хотели бы увидеть Иисуса», проповедана 12 июля 1962 года, Спокан, Вашингтон, США. Спасибо тебе, брат Бордерс. Давайте сегодня вечером еще мгновение постоим, склонив головы для молитвы. Теперь, пока мы склонили наши головы, есть ли у вас просьба, с которой бы вы хотели обратиться к Богу? Дайте знать поднятием руки. Боже, даруй каждому из них. Наш Небесный Отец, сегодня вечером мы пришли во имя Твоего возлюбленного Сына, Господа Иисуса. Мы пришли, молясь и веруя, что Ты исполнишь просьбы, которые были принесены сегодня вечером, потому что мы верим, Отец, что это пришло от искреннего сердца. Они действительно нуждаются, и это нужда ради Твоей славы, и мы молим, чтобы Ты даровал по их просьбам каждому из них. И теперь, поскольку это второй вечер служения, мы благодарим Тебя за вчерашний вечер, за тех, кто вышел вперед и принял Христа как Спасителя, веря, что каждый, кто возвращался домой из состояния отступничества, что их переживание было обновлено. Мы знаем, что Бог стоит с протянутой рукой, готовый принять блудного сына, когда он вернется. И те, кто искал крещение Духом, мы молим, Боже, чтобы Ты наполнил их сердца Твоей благостью и милостью и силой, даруй это, Господь. И сегодня вечером, когда мы будем молиться за больных, если будет Твоя воля, мы доверяем, что среди нас сегодня вечером не будет ни одного немощного, когда закончится служение. Пусть те, которые умирают от болезни сердца, будут исцелены, те, которые умирают от рака, с которыми врачи упорно боролись, пытаясь спасти их жизнь, но оказалось безнадежно. Но, Боже, в Галааде есть бальзам, и мы благодарны, что можем знать это и делиться друг с другом Божьими обетованиями. И мы молим, чтобы Ты пришел в нашу среду с такой великой верой, Господь, чтобы это было таким великим временем. Мы молим, чтобы Ты сегодня вечером был таким реальным, Господь, что когда мы уйдем, чтобы разойтись по домам, чтобы мы сказали, как те, которые шли из Эммауса в тот день, после смерти, погребения и воскресения нашего Господа. В дороге они задавались вопросом, действительно ли Он воскрес или нет. Но когда Он привел их вечером, примерно в это же время, или немного позже к дверям, дается пророчество. И да пребудет с нами Твой мир и Твоя милость, и помоги нам, Господь, и избавь каждого, кто страдает. Пусть Святой Дух совершит великие дела, которые Он был послан творить среди нас, и мы склоним наши головы в смирении и простоте и воздадим Тебе благодарность и хвалу. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Брат только что положил здесь несколько молитвенных просьб, и мы верим, что Господь Бог дарует это и многое, платочки и да. Итак, мы действительно верим в молитву над платочками за больных и страдающих. Мы берем это из Библии. Как-то в Южной Африке, я думаю, в одной из книг есть фотография этого. У меня было несколько большущих мешков с платочками, которые были посланы людям. И они сказали, брат Бранхам молится над платочками, потому что он очень суеверный. А это не было суеверием. Это только соответствовало Писанию. которые... Так вот, мы понимаем, что это... Я верю, что Павел был очень принципиален и придерживался Писания во всем, что он делал. Так вот, мы все должны верить в это, потому что верить Библии. Бог не позволил бы этому человеку написать Библию, книги в Библии, которые он написал. Я верю, что Павел Нового Завета был как Моисей Ветхого Завета, и Павел был миссионером, пророком к язычникам. Так вот, мы верим, что в этом, что люди поймут Павла, где, как я думаю, он получил это. Знаете, однажды Илия, великий пророк Господа, санамитянка, потеряла своего ребенка, и поэтому она пришла к Илии и спросила его о ребенке. И он сказал: «Возьми этот посох к Гиезию, своему слуге, иди возложи его на ребенка». И я верю, что это то, что откуда Павел взял идею о возложении платочков, потому что Илия знал, что к чему он прикасался, было благословлено, если бы он только смог заставить женщину поверить в то же самое. Но вера женщины была не в то, к чему он прикасался. Она была в пророка. Затем мы узнаем, что во времена Павла брали платочки и передники. Люди с большей верой верили и клали эти платочки и передники на людей, и злые духи выходили из них, и они были исцелены. Итак, мы знаем, что Павел давно ушел, но Святой Дух все еще здесь. Он не отдает предпочтения личности, а он дает людям милость среди людей, служителей, чтобы верить, что этот человек, нечто в нем, что доказывает, что с тем пастором Бог. И они верят этому. И все верующие полного Евангелия берут платочки, фартуки и так далее со своих тел и кладут их на больных и страдающих, и они выздоравливают. И в этом мы добились большего успеха, чем в чем-либо еще, что... Здесь некоторое время назад маленькая немка, я высылал их тысячами, и она получила один. И она пригласила прийти своих соседей. У нее не было пастора, поэтому она попросила соседей зайти и помолиться. Она исповедала все свои проступки. Есть одна вещь, которую вы должны сделать. Это наладить правильные отношения с Богом. Потому что вы можете страдать именно по этой причине. И таким образом, чтобы привести вас к Богу. Так что исповедуйтесь во всех своих грехах. И когда она это сделала, то возложила его на себя. Она была искалечена артритом около 20 лет. И она сказала: «Хорошо, старый дьявол, теперь все исполнено так, что поднимайся и уходи. Вот, я иду». Встала и пошла от инвалидной коляски. Вот так просто. Понимаете, сказала: «Хорошо, теперь все закончилось. Дело сделано, так что просто вставай и уходи». Вот так мы должны этому верить. Именно таким образом, настолько просто, насколько это возможно. Мы, сегодняшние люди, делают Евангелие слишком сложным для народа, понимаете? Это всегда было причиной того, что оно проходит над головой простых людей. И Евангелие было послано для всех, но обычно его слышат простые люди. Лука сказал, что простые люди слушали Иисуса охотно. Простые люди. И поэтому Бог делает его простым. Он сказал в книге Исаии: «Даже глупец не должен заблудиться на этом пути». Поэтому мы никогда не хотим его усложнять. Это просто простота веры в это. Просто иметь веру, не двигайтесь с места. Оставайтесь прямо с этим, а Бог позаботится об остальном. Что ж, вчера я продержал вас допоздна. Сегодня вечером я постараюсь помолиться за больных, и, по-моему, Билли сказал мне недавно, что он раздал молитвенные карточки. Это делается для того, чтобы держать их в очереди, чтобы знать, кто может прийти, а кто нет. И каждый, кто получает карточку, может прийти на платформу. Но любой, кто был на собрании, знает, что в то время, как один исцелен на платформе, в аудитории исцелены пятеро. В аудитории она всегда больше, вера. Так вот, многие люди хотят, чтобы вы возложили на них руки. Это совершенно нормально. Это Писание. Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать верующих». Если они возложат руки на больных, те будут восстановлены. Так вот, это Божье Слово, поэтому мы Ему верим. Но вы заметили, что это был своего рода еврейский обычай? С язычниками такого не было. Так вот, когда дочь Иаира лежала при смерти, они послали за Господом Иисусом. И когда он был на пути туда, девочка умерла. Возможно, во время его путешествия от побережья до дома прибежал посыльный и сказал: «Не беспокойте его, она уже умерла». И посмотрите, что сказал Иаир. Он сказал: «Моя дочь лежит при смерти, но приди, возложи на нее руки, и она выздоровеет». Она будет исцелена. Это по-еврейски, потому что он был учитель, раввин. Но вы обратили внимание на римлянина, язычника? Когда Иисус пришел, чтобы исцелить его слугу, он сказал, «Я недостоин, чтобы ты пришел под мою крышу». И сказал, «Только я человек подвластный». Сказал, «Я говорю этому человеку, иди, и он идет. Этому человеку, приди, и он приходит». Видите, он говорил Иисусу, что признает за ним, Христом, власть над всеми болезнями, так же, как он имел власть над сотней человек, которые были под его началом. Понимаете? Я тоже человек подвластный. И я говорю этому человеку, который под моей властью, приди или иди, и он исполняет это. Только скажи словом, мой слуга будет жить. Вот так. Вы заметили, что сказал наш учитель? Он обернулся и сказал, такой веры, как это, я не нашел в Израиле. Видите? Видите? Просто скажи слово. Это все, что тебе нужно сделать. Потому что он знал, что каждая болезнь, каждая скорбь и все остальное было под контролем Христа. Все, что ему нужно сделать, это произнести слово. И он послал свое слово и исцелил их. Понимаете? Итак, мы знаем, что нам нужно его слово. Это слово делает нас свободными. Сегодня, если перед вами есть текст Писания, я хотел бы дать небольшую предысторию. Прошлым вечером, почему я вчера не молился за больных? Во-первых, я не знал, разрешат ли они молиться за больных в здешней церкви или нет. Я знал, что у них в церкви это было. Группа братьев спонсировала это, но у них в церкви это было. И я хочу быть очень осторожным, чтобы мне не сделать ничего, что может огорчить или помешать. Я просто хочу поступать так, как считаю правильным. И потом я увидел всех больных и страдающих. И брат сказал, конечно, они этому верили. Сегодня я случайно узнал об этой церкви открытой Библии, которая... Вот это да! Какие замечательные братья у меня в этой церкви! Брат Митчелл был одним из них. Однажды вечером у нас было собрание в церкви брата Митчелла, а его зять не имел Святого Духа. Я не знал его зятя или его дочери, и она была там, и она была бесплодной, не имела детей. И пока я еще проповедовал, Святой Дух проговорил девушке и сказал, «Так говорит Господь, у тебя будет ребенок, и твой муж сидит там. Так говорит Господь, он принимает Святого Духа». Он принял Святого Духа тем вечером, после служения. У брата Брайанта никогда не было детей, поэтому они начали называть его дедушкой. 9 месяцев, и был ребенок. Так что это просто никогда не подводило. Следите за ним. Когда он говорит так, это совершенный путь. Мне 53 года. Я видел видение с тех пор, как был маленьким мальчиком. Я никогда не видел, чтобы одно из них не сбылось. И оно не может не сбыться. Бог не может потерпеть неудачу. Это одно, что Бог не может. Он не может потерпеть неудачу. И Он просто не может, потому что Он Бог. И теперь мы желаем прочитать кое-какое слово здесь, в Библии. Потому что я знаю, что мое слово — это слово человека. Это Божьи слова. Поэтому оно не может потерпеть неудачу. И теперь, сегодня вечером, для непродолжительного чтения Писания, я хочу взять пару мест. Во-первых, я хочу прочитать из просто восстановившемся порядке чтения и небольшое обычное служение, чтобы как бы заложить основание этому. Послание. Если вы не поняли суть, просто... У вас должна быть вера. Есть только один путь, чтобы быть исцеленным или спасенным. Это по вере. Ваши эмоции вас не спасут. Ваши психологические идеи вас не спасут. Это должна быть вера. И вера не подводит, не может, никогда не подведет, когда вы действительно этому верите. Так вот, очень жаль, что у нас нет примерно месяца здесь, в этом городе, в какой-нибудь аудитории, где бы мы просто взяли послание на тему веры, настраивая людей на это. Пусть все эти больные люди по всему зданию здесь, которые сидят здесь, пусть они приходят, наблюдают вечер за вечером, смотрят, что происходит, наблюдают ради веры, пока действительно нечто не заякорится. Тогда они это ухватят. Когда вера заякоривается, она там остается, она никогда не сдвинется. Ничто никогда не сможет сдвинуть веру. Я нахожу в молитвенной очереди примерно 99 из каждых 100, которые приходят на платформу. Ох, я слышал, как люди говорят, «О, брат Бранхам, у меня есть вся вера». Тогда что они там делают? Понимаете? Понимаете, это надежда вместо веры, понимаете? Если это вера, вы что-то знаете. Это просто как действительность, как если вы сидите здесь. Это более настоящее, чем то, что вы здесь сидите. Это шестое чувство. Пять чувств не коснутся этого. Это шестое чувство. Пять чувств вообще не покажут веру. Это шестое чувство, и именно шестое чувство показывает все оружие Божье. А все оружие Божье — это то, о чем не скажет ни одно из пяти чувств. Вы верите этому? Посмотрите. Вера, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, мягкость, терпение. Кто может показать это какой-то наукой? Вы не можете это сделать. Это вера, шестое чувство, которое выходит и показывает это. Это сущность того, на что надеются, доказательство невидимого. Вы это не видите, не пробуете на вкус, не обоняете или не слышите. Вы верите в это, верно. И вот, что если бы я умирал, а буханка хлеба спасла бы мне жизнь, буханка хлеба стоила бы 25 центов, и вы дали бы мне покупную цену буханки хлеба 25 центов. Я мог бы быть так же счастлив с 25 центами и радоваться так же сильно, как если бы в другой руке у меня была буханка хлеба, потому что у меня есть покупная цена хлеба. И если у вас есть вера, и неважно, сколько времени потребуется, чтобы эта вещь произошла, у вас она есть, вот и все, понимаете? Она купит то, о чем вы просите. О, я хочу, чтобы мы могли просто получить это прямо сейчас. Если бы вы могли просто, если бы вы только могли ухватить это не умственным убеждением, но из сердца, тогда никто, ничто, нигде не сможет отвратить вас от этого. Когда нечто заякорено, это все решает. Вы можете отрицать это не больше, чем отрицать, что вы человек, понимаете? Это просто реальная часть. Мы должны в это верить. Я хочу сказать вот что. Я не божественный исцелитель. Так меня называют люди, но это не так. Нет человека, который является исцелителем. Если приходит человек и говорит, что он целитель, наблюдайте за тем товарищем. Что-то не в порядке. Я не спаситель. Я мог бы быть спасителем с таким же успехом, как и исцелителем, потому что он, Христос, был изранен за наши грехи. Его ранами мы были исцелены. Это прошедшее время. Каждый грех в мире был прощен, когда Христос умер на Голгофе. Вы верите этому? Это кровь искупления на алтаре за грехи мира. Но она не принесет никакой пользы, пока вы не примете ее и не исповедуете это. И он никогда не сможет трудиться над этим, пока вы сначала не скажете и не примете это верой. Тогда он проявится как первосвященник, чтобы ходатайствовать на основании нашего исповедания. Понимаете, он не может двинуться, он связан, ничего не может сделать, пока вы сначала не примете и не исповедуйте это, и от сердца вы верите этому. Тогда это касается его, и затем он может приступить к работе над этим и ходатайствовать за вас. Вот так вот. Затем кто-то сказал, у меня есть исцеление в моих руках. У меня есть исцеление. О, ну что ж, если оно в ваших руках, тогда что произошло с Голгофой? Понимаете, что произошло с кровью Господа Иисуса? Если натирание маслом или кровь, или дым, огонь, или чем бы это ни было, исцеляет, тогда что произошло с Голгофой? Что произошло с кровью Иисуса Христа? Неудивительно, что люди так сбиты с толку. Если бы только они могли постоять минутку и осознать, что есть, что подделка абсолютно только показывает, что есть настоящее. Но люди просто, они не знают, каким путем идти. Так много было сделано во имя Святого Духа, так много было сделано во имя Божественного Исцеления, пока здравомыслящие люди. Вряд ли можно винить их за то, что они боятся. Но помни, друг, как верен тот факт, что имеется нечто неправильное, так же верен и тот факт, что должно быть нечто правильное. Но что такое грех? Это неверие. Что такое праведность? Вера. А грех — это всего лишь извращенная праведность. Что такое ложь? Это искаженная истина. Что такое прелюбодеяние? Это правильный акт, искаженный неправильным образом. Видите ли? Все вещи. Есть только две вещи. Это правильное и неправильное. А сатана не творец. Есть только один творец. Это Бог. Сатана извращает то, что сотворил Бог. Но пока у вас есть вера в Творца, в Него, Бог возвращает это на свое правильное место. Что если бы там рос стебель кукурузы, а на нем лежала колода? Он вырос бы кривым. Поднимите, отодвиньте каждое препятствие, и солнце, к которому он тянется, в конце концов снова вырастет этот стебель кукурузы прямым. Изгоните злого духа, тогда люди говорят, ну, со мной ничего не произошло. Вы будете обратно расти прямо. Если вы верите этому и знаете, что с вами нечто произошло, ничто не помешает помогает вам снова выпрямиться. Просто держитесь за это. Это просто так же, как солнце. Солнце — это управление всей ботанической жизнью. Солнце контролирует всю ботаническую жизнь. Когда приходит весна, маленькое семечко, лежащее в земле, вы не можете его спрятать, неважно. Вы положите на него камень, оно проложит под ним путь вверх. Из-под бетона высунет голову и будет славить Бога. Это жизнь, конечно. Вот почему вы можете погрузиться в море, вы можете сжечь свое тело дотла, но вы будете... Неважно, что они сделают с вами, вы снова воскреснете. Где у вас больше всего травы весной, если вы положите этот на нее бетон, камни, прямо на краю вашей дорожки? Почему? Это вся та жизнь, которая там внизу. Когда то солнце начинает светить, даже если трава находится под бетоном, она должна найти выход, высунуть голову и славить Бога. Как только солнце начинает освещать ее, она появляется. И так же верно, как сын, который контролирует всю вечную жизнь. Если он осветит то зародившееся предопределенное семя, что-то произойдет. Оно цепляется, и оно там держится, оно прокладывает себе путь через все препятствия, которые там есть. Наконец-то оно высовывает голову и говорит: «Хвала Богу, я знал, что это так». Вот и все. Это и есть вера. Верьте этому, только не притворяйтесь. Будьте верующим, искренним. Вот для чего вчера я сначала сделал призыв к алтарю, перед тем, как начать молитвенную очередь. Мы могли бы провести молитвенную очередь вчера вечером, но люди пришли к алтарю. Сначала мы должны заложить основание. Вы должны подпрыгнуть и схватить что-нибудь. Это американский способ. Хватать, как обезьяна. Обезьяна, тянущаяся ко всему, что блестит. Давайте вернемся, возьмем основание, Евангелие, Христа, и там, на той скале, построим нашу веру. На Христе, не на какой-то мифологии какого-то товарища, который приходит и производит много шумихи и возбуждения. Вернитесь к этому слову и оставайтесь там, на этом слове. И не оставляйте это слово. Если это противоречит слову, оставьте это в покое. А если это в соответствии со словом, верьте этому. И это разумное, здравое учение Библии, божественное исцеление. Если там нет божественного исцеления, это залог нашего воскресения. Я видел человека, который умирал от саркомы, просто тень самого себя, который был совершенно исцелен. Я видел людей, которые были мертвы, о чем есть заключение врачей, были мертвы в течение 24 часов и снова возвращались к жизни. Можно доказать это по врачебным заключениям, понимаете? Я знаю, что это реально. Бог есть Бог. Он не может потерпеть неудачу. Таково Его слово, но вы должны Ему верить, не просто воображать это, а верить Ему. Я могу потратить много времени, разговаривая с вами, и даже не добраться до своего текста. Что ж, теперь мы хотим... Если вы обнаружите, что я говорю что-то, учу чему-то, что не соответствует Писанию, вы обязаны рассказать мне об этом. Именно так. Это должно прийти из этой Библии. Это должно быть обетованием Божьим. И тогда мы знаем, что там. Однажды врач сказал мне: «Прекрасный человек. Жаль, что у меня нет времени рассказать вам его историю, как он был обращен». Но он сказал: «О, я верю, Билли. Если кто-нибудь мог бы прикоснуться к этому столбу и поверить этому, они бы выздоровели, те, кто поверит этому». Я сказал: «Доктор, у кого может быть вера в прикосновении к столбу?» Вера — это не миф. Она должна быть на чем-то основана. Что может быть более вечным, чем Слово Божье? Как тот пожилой темнокожий товарищ с юга, который сказал: «Я бы лучше стоял на Библии, чем стоял на небесах». Его начальник спросил его: «Почему?» Он ответил: «Ведь в Библии сказано: небеса и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет. Так что небо и земля исчезнут, а он все еще там, потому что стоит на Слове. И это то, что нужно. Стоять на Слове — это истина. Это сказал Бог. Никто другой, ничто другое в мире не может занять его место. Никакое учреждение, никакая деноминация, ничто не может занять место Слова Божьего. И все, что противоречит этому, является неправильным, с моей точки зрения». Итак, давайте прочитаем здесь, в нашей драгоценной Библии, из Святого Иоанна 12 главы и 20 стиха. Затем я хочу взять Евреям 13:8 для подкрепления, и это всегда является темой кампании. Итак, в Святого Иоанна, 12 главе, 20 стихе. Обычно в первый вечер перед исцелением я подхожу к этому тексту и стараюсь каждый раз донести его по-разному. Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и упрашивали его, говоря: «Господин, нам хотелось бы увидеть Иисуса». Филипп пришел к Андрею и рассказал Андрею, и они с Андреем сказали Иисусу. И в Евреям 13:8 в Библии сказано, в 13 главе Евреям, 8 стихе, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Так вот, мы хотим подойти к этому вопросу. И теперь, я надеюсь, что не слишком задерживаю этих бедных страдальцев, сидящих здесь в этих инвалидных креслах, на раскладушках и носилках, и они в плохом состоянии, вот так искалечены. Но помните, что они, возможно, эти люди могут прожить обычную жизнь, являясь калеками, но, может быть, там сидит человек с болезнью сердца и не знает об этом. Возможно, он должен получить свое исцеление прямо сейчас, или он умрет сегодня ночью. Понимаете, мы не знаем. Давайте просто сделаем Писание настолько ясным и понятным, если сможем, с Божьей помощью, чтобы мы могли помочь всей группе выяснить, понять, о чем мы говорим. Что ж, у меня здесь записано несколько мест Писания, на которые я хочу сослаться. И вот я хочу, чтобы вы молились за меня, пока я это делаю. Итак, вопрос в том, как миссионер, я имел опыт встречи со всякого рода религиями. Совсем недавно в Бомбее, Индия, меня пригласили на собрание 17 различных религий, и каждая из них отрицала Христа и Бога. Понимаете, это просто всего лишь небольшая группа из них. Понимаете? И есть различные виды богов, различные виды всего такого. Вот почему я не могу. Интересно, почему мы в Америке, исповедуя единого Бога, с такими церквями на каждом углу не можем собраться вместе и общаться? Я просто не могу этого понять. Я могу понять тех людей. У них различные боги, но что насчет нас, понимаете? И у каждого из них есть своя мистическая идея, но каждый из них и их основатели были людьми, которые жили и умерли, похоронены и все еще там. Но только одна из религий истинная, и это христианство, потому что основатель христианства жил, умер и снова воскрес, чтобы доказать, что он был Богом и живет с нами уже 2000 лет. Это делает его тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Итак, я читал из Святого Иоанна. Мы снова вернемся к Иоанну, глава 1, и просто начнем немного говорить об Иисусе и узнаем о Нем. Так вот, если бы я сказал всем католикам здесь, «Ваша церковь верит, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки?» Да. Лютеране, баптисты, пятидесятники, Церковь Божья, Ассамблеи Божьей. О, все они сказали бы «да, конечно». Но существует так много несоответствий. На мой взгляд, где-то должно быть что-то правильное или что-то неправильное. Слишком много расхождений. Так вот, сегодня есть лишь один способ узнать, является ли он сегодня тем же самым, каким он был вчера. Это выяснить, каким он был вчера. А затем проверить, тот же самый ли он сегодня. Так вот, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Итак, эти греки пришли к Господу Иисусу или пришли к Филиппу из Вифсаиды. Они были любопытными. Они слышали об Иисусе и хотели его увидеть. Есть старая поговорка «Я из Миссури», то есть я скептик. «Покажи мне». Так вот, те греки были чем-то в этом роде. Они хотели увидеть его. Я не думаю, что есть кто-то, кто слышал, как произносится его чудесное имя, но не хотел бы его увидеть. Я верю, что если бы я сказал сегодня вечером в этой аудитории, кто из вас хотел бы увидеть Иисуса, каждый из вас поднял бы руку, верно? Каждый из нас повсюду хотел бы увидеть его. Что ж, тогда Писания не могут лгать. И если те греки получили удовлетворение своей просьбы увидеть Иисуса, тогда почему мы не можем, если Он тот же самый? Так вот, просто подумайте об этом. Я не буду торопиться. Я не хочу, чтобы вы нервничали. Просто посидите тихо какое-то время и порассуждайте, пока мы говорим об этом. Итак, если Он тот же самый, и да простит меня Бог за то, что я использую это слово с целью подчеркнуть, если Он тот же. Мы знаем, что Он тот же. Так вот, почему же мы не можем Его увидеть, если у них получилось его увидеть. Так вот, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Так вот, единственный способ узнать, правы мы или нет, это вернуться назад и выяснить, кем он был вчера. И тогда он тот же сегодня и будет таким же всегда. Так вот, если вы знаете, когда было сделано это утверждение, оно было сделано в Новом Завете. Мы верим, что это был Павел, написавший книгу к евреям, отделяя закон Он от благодати, и мы здесь находим, что Он сказал, Иисус Христос тот же самый вчера, в Ветхом Завете, сегодня и вовеки, тот же самый. тогда я верю, что в Ветхом Завете это опять же был Иисус Христос. Я верю, что тот столб огненный, который сопровождал, вел Израиль через пустыню, был Христос. В Библии сказано, что это был Он. Любой учитель знает, что Он – ангел Завета, который был Христос. И затем, когда Иисус был здесь, на земле, Он сказал, «Еще немного, и мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня. Я пришел от Бога, и Я иду к Богу». И после того, как столб огненный стал плотью в образе человека, Сын Божий обитал среди нас, проявил Себя и показал Бога, потому что Он был проявлением Бога во плоти. Бог был во Христе, примиряя с Собою мир. Затем, после Его смерти, погребения, воскресения и вознесения, Савл из Тарса был на пути в Дамаск, чтобы арестовать тех, кто стал пятидесятниками. И на пути он был поражен великим светом, тем самым столпом огненным, вернувшимся к Богу. Пришел от Бога, затем вернулся к Богу. И он сказал, «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Савл спросил, «Кто ты, Господь?» Он ответил, «Я Иисус». Понимаете? Трудно тебе идти против рожна. Теперь, чтобы возвратиться назад и выяснить, мы видим, что мы будем основываться на этом в течение недели, сделаем это более понятным. Но сегодня вечером я не устанавливал сигнал на моих часах. Я смотрю вон на те часы. Так что мы постараемся оставить все как есть. Так вот, в Ветхом Завете он был столпом огненным. На земле он был проявленным Сыном Божьим, тем же самым Богом во плоти. А сейчас Он в форме Святого Духа. Тот же самый Бог в трех служениях. Отец, Сын и Святой Дух. Делая себя... Вот почему Матфей сказал креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это было отцовство, сыновство и Святой Дух. Тот же самый Бог, использовавший различные служения. Бог снисходящий. Святой Бог не мог обойти грех стороной. Хорошо, даже зверь, прикоснувшийся к горе, должен быть пронзен насквозь. Землетрясение было таким великим, что они даже вскричали, «Пусть Моисей говорит, а не Бог!» Потому что грех был ужасен. А потом Бог сотворил плоть среди нас, трудился с нами. 1 Тимофею 3:16. Без сомнения, великая тайна благочестия, потому что Бог был проявлен во плоти. Там Он был во плоти, открывая Себя, стал к нам немного ближе. Так вот, Он умер, чтобы искупить церковь и все, что было в Нем. Итак, Он пришел в форме Святого Духа. Бог над нами. Бог с нами. Бог в нас. Понимаете? Бог в нас, тот же самый вчера, сегодня и вовеки, Святой Дух, трудящийся, совершающий, завершающий дела Христа, то есть то, что было во Христе. А теперь запомните, все, чем был Бог, Он излил в Своего Сына, Иисуса Христа. Все, чем был Христос, Он излил в Свою Церковь. Видите? Делает Христа вчера, сегодня и вовеки тем же. Так вот, заметьте, давайте выясним, кем Он был. Итак, в начале, 1 Иоанна, 1 глава, сегодня вечером мы остановимся на Иоанне, завтра вечером мы перейдем к другим текстам и так далее, к другому автору, к какому-нибудь другому месту в Библии. Но обратите внимание, итак, в Писании Иоанна начинается с «В начале было Слово». Итак, что такое слово? Слово — это выраженная мысль. Вы должны подумать, прежде чем ее выразить. Вот почему Иисус сказал фарисеям, «Вы лицемеры, как вы можете говорить доброе, а когда называете Меня благим?» И так далее, когда Он знал, что в своих сердцах они думали о Нем злое. Сказал, «Из сердца, уста говорят из сердца. Если нет, то это ваши мысли выражают себя, а вы выражаете что-то другое. Тогда это лицемерие. Это не исходит из вашего сердца. Итак, в начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Оно еще не было выражено, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Слово, Христос, это Слово. Так вот, когда Он пришел на землю, в начале было Слово. И Слово, мысль, и затем однажды Слово было выражено в Эдеме, оно стало реальностью. Бог не может что-либо сказать и когда-либо забрать это обратно. Вот почему мы основываем наши надежды на Боге, потому что Бог, будучи бесконечным, не может измениться. Если я могу сказать что-то сегодня, завтра я могу думать по-другому. В следующем году я, возможно, буду намного умнее. Я могу думать по-другому. Вы можете, но не Бог. Каждое решение совершенно. Если Бог однажды что-то говорит, это таким образом навсегда. Это никогда не может быть изменено. И теперь, Бог, вот почему Иисус был Агнцем Божьим, закланным до основания мира, потому что это было в Божьих мыслях. И когда Слово было выражено, тогда оно стало плотью и обитало среди нас. О, я люблю это! Это дает мне такую надежду. Я люблю это, потому что это дает уверенность в том, что великий, бесконечный Бог, которому мы служим, знал все и знал нас еще до сотворения мира. Как это славно! Люди боятся. Чего вы боитесь? Тех, кого Он предузнал, Он призвал. Тех, кого Он призвал, Он оправдал. Тех, кого Он оправдал, Он уже прославил. Чего вы боитесь? Просто ухватитесь за Бога, как маленькие дети, и держитесь за это, и верьте Богу, вашему Отцу. Он любит вас, Он сделал все, что мог, чтобы искупить вас. И в Библии сказано, что Антихрист обманул всех, кто жил на земле, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца. От основания мира. Бог через свое предузнание видел вас, поместил ваше имя в свою книгу. И это причина, почему вы здесь сегодня вечером, потому что вы ответили на тот призыв. Бог предузнал вас и призвал вас, и вы приняли Его призыв. Так вот, вы говорите, можете ли вы? Каждый человек отыскивает свое собственное спасение со страхом и трепетом. Я надеюсь, мое имя было там. Но если оно было, мое имя когда-либо в книге жизни, оно было занесено туда еще до основания мира, когда Агнец был заклан за меня в мыслях Божьих. Он бесконечен. Вы не ведете свои дела бессистемно. Я не веду свои дела таким образом, и вы не вели бы свои. Бог не ведет свои дела таким образом. Христос пришел, чтобы искупить тех, кого Бог предвидел и предузнал, кто придет к Нему. Разве вы не рады, что вы пришли? И вот вы с благоговением говорите, брат Бранхам, я там? Я не знаю. Если вы в церкви, вы там. И единственный способ попасть в церковь — одним духом. Мы все крещены в одно тело Святым Духом. Мы не присоединяемся к ней. Присоединиться к церкви — это нормально, но я был в семье Бранхама 53 года, и они никогда не просили меня присоединиться к семье. Я был рожден в нее, так что я стал Бранхамом по рождению. И человек становится христианином, когда рождается от Святого Духа. А потом, если вы рождены от Святого Духа, тогда вы становитесь через Христа, будучи мертвыми во Христе, вы принимаете царственное семя Авраама и являетесь наследниками с Авраамом согласно обетованию. Чего боится церковь? Мне всегда было интересно, что происходит с пятидесятниками. У них достаточно веры, чтобы взорвать мир, и у них достаточно веры для всех видов исцелений. Но они боятся использовать ее. Это дьявол. Если мы сможем устранить эту тень тьмы среди людей, нечто произойдет. И это моя цель здесь. Я нахожу двух людей, два класса. Один из них — фундаменталисты. О, позиционно они знают, где находятся через принятие Христа. Размещены в нем, но они не имеют никакой веры. И я нахожу пятидесятников, много веры, но они не знают, кто они такие. Просто как человек, получивший деньги и не могущий выписать чек. А другой получил, не имея денег в банке, а может выписать чек. Если вы когда-нибудь сможете соединить их вместе, у вас что-то получится. И если когда-либо смогу побудить пятидесятников осознать, что они сыновья и дочери Божьи, прямо сейчас восседающие на небесах во Христе Иисусе, что Бог предузнал их прежде основания мира, предназначил нам проповедовать. Чего вы боитесь? Неважно, что это. Двигайтесь туда. Возьмите Слово Божье и верьте Ему. Сидишь там, как младенец, и говоришь, что ты семя Авраама, тогда как Авраам называл несуществующее как существующее, потому что Бог так сказал. Мужчине 75 лет, а его жене 65 лет, и говорил, что у них будет ребенок. Как вы думаете, что они делали? Пошли к врачу и сказали, приготовьте все, у нас будет ребенок. Люди говорили, этот человек сумасшедший. Любого, кто берет Божье Слово, мир называет сумасшедшим. Павел говорил, следуя пути, которые называют ересью, безумием. Так я поклоняюсь Богу наших отцов. Сегодня вечером я рад объединиться с Ним. Верно, в Слове все тоже очень основательно. Так вот, заметьте, каким он был. Каким бы он ни был, он всегда таким. Им был и всегда будет. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание. Он был Словом. Он был выражением Божьей мысли об Искупителе. Вот кем он был. Он был Словом. И в Евреям 4 главе и 12 стихе Библия говорит, что Слово Божье могущественнее, быстрее, чем обоюдоострый меч, даже различает мысли и сердце. Бог даже знает, что в вашем разуме. Теперь держите это. Слово Божье могущественнее, острее, чем обоюдоострый меч, и оно распознает мысли сердца. Это Слово. Вот почему они не могли верить Иисусу. Они не могли Его понять. Он сказал им: «Исследуйте Писание». Они свидетельствуют обо Мне. «Исследуйте Писание». Он сказал тем обученным священникам, ученым: «Исследуйте Писание». Они то, что свидетельствует обо Мне. Другими словами, они: «Я проявляю Писание». Я делаю так, что Божье Слово становится действительностью. «Исследуйте Писание». У них было свое собственное представление об этом, но у Него был верный путь. Они думали, что, возможно, Мессия спустится по золотым коридорам и пожмет руку Каиафе, первосвященнику, если он придет его способом. Но посмотрите, как он пришел. Он не пришел вопреки Писаниям. Он пришел в точности так, как сказано в Писаниях. Он сказал: «Исследуйте Писание. Они свидетельствуют обо Мне. Я делаю Писание проявленными». А если я не проявляю их моими делами, тогда не верьте мне. О, какое заявление! Человек мог взять написанное Слово Божье и заставить его сбыться прямо перед ними, и все же из-за своих традиций они его отвергли. Неудивительно, что широкий путь ведет к разрушению. Верно. Тесны врата и узок путь, ведущий к жизни. Христос, стоящий там. Все ожидают чего-то блестящего, с большим количеством мишуры. Христос — это смирение. Здесь не так давно был один человек, мой друг. Я должен был поехать в Чикаго, проповедовать на съезде. И поскольку на пленках я сделал заявление, что Ева ела не яблоки, человек это отверг. И тогда он пошел и взял высокопоставленного человека из крупного учреждения в Чикаго, и тот пошел проповедовать. И когда он проповедовал, у него все было выписано из книги примерно так. Интеллектуальная проповедь. Вы бы не услышали ничего лучше. Но пока он читал свою проповедь, он понял, что эти интеллектуальные идеи не подходят людям полного Евангелия. Он пришел туда и выдал ее с выпеченной грудью и топая. И он даже высмеивал их и все такое. Но когда он делал это, то понял, что все не так уж хорошо. Так что он понял, что был неправ. Он закрыл свои книги и пошел вниз с опущенными плечами, смиренно спускаясь. Там в углу сидел пожилой святой. Он толкнул сидевшего с ним и сказал: «Если бы он поднимался так же, как спускался, то спускался бы, как поднимался». Примерно вот так. Люди, рожденные от Духа, познают Бога посредством переживания. И это в точности соответствует Слову. Вам говорят: «Святой Дух — это радостное возбуждение». Это не это, это не то. Это противоречит Слову. Слово сказало, что это правильно. Петр сказал в день Пятидесятницы: «Обещание принадлежит вам, детям вашим и всем дальним, многим, кого призовет Господь наш Бог». Кто бы ни захотел, пусть приходят. Так вот, заметьте, Иисус мог бы стоять там и говорить: «Если я не творю дел, которые, как сказал мой Отец, я буду делать, тогда не верьте мне». Теперь идите и исследуйте Писание. Если вы задаетесь вопросом касательно того, что я делаю, тогда идите и исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Так вот, взгляните на Писание и увидьте, в какой день вы живете. Сказал: «Вы лицемеры, вы видите, как садится солнце, вы говорите: о, оно красное и садится. Завтра будет дождь. Если ясно, завтра будет погожий день». Сказал: «Вы можете различить лицо небес, но не можете различить знамение времени. Если я не творю дело моего Отца, тогда не верьте мне». Так вот, это заявление. Это делало его таким же, каким был Бог. Будучи Сыном Божьим, он был равен Богу. Как говорит Библия, он не почитал это хищением, потому что он был Богом, проявленным во плоти. Так вот, это, понаблюдайте, мы пытаемся сейчас показать, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он стоял здесь, не Слово Божие предсказывало, что произойдет в тот день, и он стоял здесь, совершая это. И он сказал, исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь вечную жизнь, а они свидетельствуют о мне. Если я не творю дел моего Отца, тогда не верьте мне, но если я творю дела, и вы не верите мне, верьте делам. Теперь, наблюдайте внимательно. Какие места Писания в Библии в Ветхом Завете свидетельствуют об Иисусе? Он сказал, «Писание свидетельствует обо мне». Так вот, если он сказал это, все Писание вдохновлено. И я хочу увидеть того парня, который скажет мне, что оно противоречит само себе. Оно не противоречит себе. Оно совершенно в гармонии. Оно скрыто от глаз мудрых и разумных. Иисус так сказал, но будет открыто младенцам, которые будут учиться. Что ж, у фарисеев был свой подход к этому, но вот пришел Бог со своим подходом, понимаете? Фарисеи думали, что это будет таким образом. Он был полностью вне Писания, по их пониманию, но он точно соответствовал Писаниям, согласно своему собственному образу мышления. Поэтому вы должны иметь в себе разум, который был во Христе, чтобы знать Писание. Иисус сказал, «Они свидетельствуют обо мне». Так вот, мы могли бы взять, пробежаться часок-другой и даже не охватить того, что написано об Иисусе во всех отношениях. Он – семя женщины из сада. Исаия 9:6 говорит о его рождении. И все о деве, которое примет, и все, о чем мы говорим. Но сейчас мы пропустим это Писание, которое говорит о том, как он придет. Вы все знаете, что они упустили это на миллион миль. То, как он родился, смиренный, сидящий на въезжающем осленке. И они не заметили этого. Вышел из малого колена Иудина и так далее. Из Вифлеема Иудейского. Ты и наименьший среди всех князей, но из тебя произойдет Христос, Избавитель. И они не смогли увидеть этого. Но мы пропустим все это и возьмем Писание, которое свидетельствует о его делах. Потому что он только что сказал, «Если вы не можете верить мне, верьте делам, которые я творю, потому что они свидетельствуют обо мне». Другими словами, вы не можете верить, что я был рожден непорочным рождением. Вы не можете верить всему, что говорится в Писании. Если все это ослепило вас, и вы не можете видеть этого, тогда проверьте, что дела, которые я творю, свидетельствуют обо мне, потому что они написаны в Писании. Теперь, вы понимаете? Потому что он – Слово, и он был Словом в Ветхом Завете. Он является Словом в Новом Завете, и он является Словом сейчас. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Так что он не может этого изменить. Это всегда слово. Так вот, его дела. Если мы сегодня вернемся в Ветхий Завет и возьмем то, о чем он свидетельствует, его дела свидетельствуют. Мы собираемся обратиться, и кто записывает это? Второзаконие, 18 глава. Просто прочитайте всю главу. Было бы хорошо прочитать всю 18 главу Второзакония. Что ж, мы знаем, что Моисей покинул Египет, не убоявшись царского гнева, и последовал за ангелом Божьим, потому что он сказал, что почитает поношение Христа большим богатством, чем египетские блага. А теперь понаблюдайте за этим. Людей, на которых Египет смотрел, как на рабов и месильщиков грязи, Моисей в них видел избранных детей Божьих. Он был призванным пророком. Пророки предузнаны. Они размещены в церкви как служение. Пять служений в церкви. Во-первых, это апостолы, пророки, учители, пасторы, евангелисты. Понимаете? Те служения, которые Бог возлагает на церковь. Затем в церкви есть девять духовных даров, такие как говорение на языках, пророчество и так далее. Большая разница между пророками, людьми, дающими пророчество, и пророком. Пророчество должно быть рассмотрено двумя или тремя судьями. Пророк рождается пророком и восстает пророком. Понимаете? Это предопределено Богом для того, периода. Обратите внимание теперь. Моисей был тем, кого Бог воздвиг, и вот во Второзаконии 18 он обращается к детям Божьим и говорит, что Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне. Моисей, вождь, тот, кто освободил Израиль, сказал это: «Господь наш Бог воздвигнет среди вас, из ваших братьев, пророка, подобного мне». И Бог сказал, что будет так, что кто не поверит тому пророку, будет истреблен из среды народа. Итак, это значит, что должен быть воздвигнут пророк. Мы понимаем, что он должен был стать Божьим сверхпророком. Я верю, что Давид, пророк Давид, имел в себе Духа Божьего. Он должен был быть. Иисус был сыном Давидовым. Взгляните на Давида, отверженный царь из своего собственного народа. Взошел на вершину Елеонской горы, оглянулся назад и заплакал над городом, потому что он был отвергнут. 800 лет спустя сын Давидов, отверженный царь, плакал над Иерусалимом. Что это было? Дух Христа, частью в Давиде. Посмотрите на Иосифа, рожденный среди своих братьев, ненавидим своими братьями, любим своим отцом. Ему дана разноцветная одежда, совершенно как Христос. Заметьте, продан почти за 30 серебряников, брошен в ров. Он был как бы мертвым. В его искушении виночерпи и мясник. Один погиб, а другой спасся. То же самое, Христос на кресте. И он был поднят из этого рва, пошел и воссел по правую руку фараона. И никто не мог видеть фараона, минуя Иосифа. Иисус был воскрешен и воссел по правую руку Бога. И никто не может прийти к Отцу иначе, как через Сына. Когда Иосиф выходил, перед ним звучала труба, и каждое колено должно было преклониться. Иосиф идет. И когда Иисус покинет тот трон, чтобы возвратиться на землю, зазвучит труба, каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует. Как мы могли бы пройти через пророков и показать, что в тех пророках был Дух Бога, Христа в тех пророках? Вы верите этому? Понимаете, он просто действовал, он отображал Христа. Затем это пришло в полноту пророка. Посмотрите на Моисея, как он был спрятан в камышах, как Христос и так далее взят в Египет. И о, что бы вы ни взяли, законодатель и многое другое, он просто отобразил Христа. Затем, когда пришел Христос, в нем была полнота Духа, понимаете? Это была полнота Божества телесно была во Христе. У них она была по мере. То же самое сегодня через Святого Духа. Бог в день Пятидесятницы, тот столб огненный, разделился на множество огненных языков, раздвоенных языков, и почил. Бог разделял себя среди людей. В тот день Бог был в одной личности, Христе. Теперь Он находится во всей церкви, вселенской. Аминь. О, из этого я чувствую религиозный подъем. Хвала Иегове Богу! Аллилуйя! Не дайте мне напугать вас. Я не сумасшедший. Если это так, просто оставьте меня таким, какой я есть. Так я чувствую себя лучше. Так что просто я... Подумайте об этом. Нечто волнует меня. Вот по благодати Иисуса Христа я сегодня спасен. Если Он придет, что изменится? Мы пойдем с Ним. Аминь. Ценнее, чем все миллиарды миров, набитых всем подряд, и достаточно жизни, чтобы прожить 100 миллионов лет. Я все равно не поменялся бы с этим человеком местами. Быть принятым в семью Божью и быть одним из Его детей. Что за привилегия? А люди от такого отворачиваются. Обратите внимание. Господь ваш Бог воздвигнет пророка, подобного мне. И будет так, что всякий, кто не послушается этого пророка, будет истреблен из среды народа. Это было учение. А теперь, читайте дальше внизу вашей 18 главы. Бог сказал, вот как ты узнаешь пророка. Израиль всегда был научен верить своим пророкам. Верно? Это в точности. Кому приходило Слово Божье? К пророкам. Слово Господа приходило к Иеремии пророку. Слово Господа приходило. Это было Слово Господа. И мы знаем, что этот человек был всем Словом Божьим. Аллилуйя! Он был Словом. И Израиль был научен верить своим пророкам. Итак, что он сказал? «Если кто из вас будет духовный или пророк, то я, Господь, явлю себя ему в видениях, буду говорить с ним во сне». И если то, что говорит этот пророк, сбывается, тогда слушайте его. Но если это не сбывается, тогда не слушайте его. Это всего лишь здравый смысл, конечно. Если он сказал, а это не сбылось, значит, это неправильно. И если пророк приходит, пророчествуя, а это не сбывается, тогда наблюдайте и смотрите, сбудется ли это. Если это не происходит, это неправильно. Если происходит, это истина. Так Израиль узнавал своих пророков. К моменту рождения Христа пророков не было уже 400 лет. Малахия был последним пророком. Ох, у них было много лжепророков, но я имею в виду настоящих пророков. Однажды в Вифлеемских яслях родился младенец. Там были мудрецы с востока, последовавшие его знамению. Звезда вела их к нему. Там на склоне холма были пастухи, которые спустились, чтобы увидеть его. Он рос как ребенок, играл как мальчик. Однажды там был пророк, вышел из пустыни по имени Иоанн. Он сказал: «Время близко, покайтесь и приготовьтесь». Лесной житель, крепкий, и он был весь волосатый. Если бы он подошел к вашей двери, вы бы его прогнали. Оттуда вышел волосатый парень и, стоя на грязном берегу Иордана, сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И он прогремел на эти деноминации и сказал им, где их место. Он был обернут в кусок овечьей шкуры. Он ненавидел безнравственных женщин. Почему? Дух Илии был на нем. То же самое было в Израиле в то время. Илия кричал на них, и он рассказал, каковы их вероучения, и о том, что они влюбились в первую леди страны, как в Америке, и вели себя как она, и одевались как она, и это Изавель. И ей он сказал об этом, верно? Он не стеснялся в выражениях по этому поводу. Вот это пришло снова в образе Иоанна Крестителя, обещанный снова в последние дни, чтобы снова прийти. Малахия 4, не Малахия 3, когда пришел Иоанн, посланник мой передо мною. Матфея 11:6, но также, понимаете, когда придет этот Илия, сразу же после этого мир будет сожжен огнем, а праведные будут ходить по праху нечестивых. Этого не было при Иоанне. Обратите на него внимание. Он восстановит веру от детей обратно к отцам. И когда пришел этот первый, восстановил веру детей к отцам. Понимаете, молодое послание тогда было к отцам, патриархам, а сегодня они ушли прочь от него. И однажды придет тот, кто будет внезапно проявлен. Никто не знает, откуда он придет и как он уйдет. Но он сразу войдет и восстановит первоначальную пятидесятническую веру, которую они, римско-католические червь и гусеница, съели это драгоценное дерево до пня. Но Бог сказал: «Я восстановлю», говорит Господь. Это будет свет в вечернее время. Когда выйдет вечернее солнце, там будет дерево, плоды на котором созреют. Аминь. Наблюдайте за Ним, по мере того, как мы Его видим. Вот однажды Он приходит и крестится от Иоанна в Иордане. Иоанн засвидетельствовал. Больше никто этого не видел. Никто не видел волхвов, в звезду, которую видели волхвы. Они этого не искали. Верно. Он приходит только к тем, кого Он ищет. Иоанн знал, Он искал знамение. Вот так, будьте помещены в Писании, и вы узнаете истинное знамение Божье. Бог всегда движется посредством знаков. Обратите внимание на тех волхвов. Они искали знак, потому что они знали, что должна была взойти звезда Иакова. Даниил был их учителем, когда он был... Вы знаете, откуда они пришли? Древние медиане из Персии. Они до сих пор сидят на улицах втроем, вот так изучая. А когда они увидели, как появилась та небесная гостья, они поняли, что нечто должно было случиться, и они следовали за ней, пока не нашли Мессию. А когда они проходили через Иерусалим, спросили, где рожденный царь иудейский, Великая Церковь ничего об этом не знала. Так же плохо, как и сегодня то же самое. Вот оно снова. Мы узнаем, что затем Иоанн сказал: «Тот, кто сказал мне в пустыне, иди крести водой, сказал также: на ком увидишь Духа сходящего и пребывающего, тот будет крестить Святым Духом и огнем». И Иоанн стоял там, ожидая знака, наблюдая. Он сказал: «Среди вас есть тот». Он был уверен, что это произойдет. Сказал: «Прямо сейчас среди вас есть тот, кого вы не знаете. Он здесь, если вы будете внимательны». После этого он увидел над ним знак. Он сказал: «Я видел его. Я распознал его мессианский знак». И вот пришел тот Божий свет, как голубь, сходящий на него, и голос небес, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, в нем мне угодно обитать». И Иисус пошел в пустыню и был искушаем 40 дней и ночей сатаной, готовясь к своему служению. Когда он прошел по Иудее, начиная оттуда, стал молиться за больных, его начинают сопровождать знамения и чудеса, люди начинают верить. Некоторые из них смеялись над ним. Некоторые из тех, кого подготовил Иоанн, распознали его. Одним из них был Андрей, брат Симона Петра. Он оставался с ним всю ночь, пока не убедился, что он Мессия. Затем пошел и рассказал Симону, привел Симона. Так вот, Симон, они были знатоками, если вы когда-нибудь читали их жизнеописание. И их отец был настоящим учителем-фарисеем. Итак, наблюдайте, мы прямо к чему-то приближаемся, не пропустите это. И Андрей взял Симона, чтобы пойти с ним на собрание. И как только Симон вошел в присутствие Господа Иисуса, который, как рассказал ему Андрей, был Мессией, я представляю, слышу, как Симон говорит: «Я узнаю его. Я узнаю, соответствует ли он. Мой пожилой отец однажды рассказал мне. Отец сказал Симону: я старею. Я думал, что увижу Мессию. Мы жаждали увидеть его на протяжении веков. Но я становлюсь слишком стар. Я, вероятно, его не увижу. Но вы, ребята, не будьте обмануты. Если он придет в вашем поколении, помните, что будет много ложных культов. Но вы помните, вы, евреи, вы должны верить Слову Божьему». И слушайте, когда когда придет Мессия, он будет в точности таким, как сказано в Слове. Моисей, наш пророк, сказал, «Господь наш Бог воздвигнет пророка среди нас». Так вот, прошли сотни лет, у нас его не было, у нас есть всякое, но мы ожидаем его. И вот приходит Симон, входит в присутствие Господа Иисуса. Иисус, посмотрев на него, сказал, «Вот, тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Это выбило из него чопорность. Понимаете, Иисус знал не только то, кем был он. Он знал его старого благочестивого отца. Он сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». И Петр сразу же распознал, что это был тот пророк, потому что он сказал в точности истину. И он пал к ногам Иисуса, а Иисус сделал его главой церкви в Иерусалиме. Его, не имеющего достаточно образования, чтобы подписаться собственным именем, но у него было откровение, вот что для этого нужно. Верно. Богу было угодно поместить его на это место, потому что он признал, согласно Писанию, что это был Мессия. Там стоял один по имени Филипп. Его это так взволновало. Он изучал Библию с человеком по имени Нафанаил. От того места, где проповедовал Иисус, было примерно 15 миль. До того места, где жил Нафанаил. Вероятно, потребовался день, чтобы добраться туда. И Филипп пошел туда, нашел Нафанаила, молящегося под деревом. Я представляю Нафанаила, говорящего, «О, Иегова, мы ожидаем пришествия Мессии. О, мы в римском рабстве. Как долго мы будем так страдать? О, великий Иегова, пошли его». Я представляю Филиппа, стоящего там и говорящего, «Благословен Бог! Подожди, пока я скажу ему! Просто подожди, пока я скажу ему!» Через некоторое время, когда он сказал «Аминь» и поднялся, Филипп не стал разговаривать с ним об апельсиновой роще или цитрусовой роще, или о том, что у него было. Он сказал, «Пойди, посмотри, кого мы нашли! Иисуса из Назарета, сына Иосифа!» Это и есть тот Мессия! О, представляю Филиппа, отвечающего ему, «Ну, подожди минутку!» Или Нафанаил говорит, «Ну, подожди, у нас было слишком много хороших совместных занятий по изучению Библии, чтобы ты мог так глубоко погрузиться в такое. Тут что-то не так. Хорошо, давайте просто вмешаемся в их беседу. Я слышу, как кто-то из них говорит. Слышу, как Филипп говорит, «Подожди минуту. Разве нас не учили в соответствии с нашими писаниями, что когда придет Мессия, он будет пророком?» Безусловно, Моисей так сказал, «Мы верим нашим пророкам, и он будет пророком». Ты знаешь того старого рыбака, у которого ты покупал рыбу, который не мог подписать квитанцию? А, Симон? Да, о, я даже знаю его отца, Иону. Ну, конечно, я хорошо его знаю. Его брат Андрей привел его вчера на собрание, и как только он вошел в присутствие Иисуса из Назарета, он сказал, что его зовут Симон, и он сын Ионы. Что насчет этого? Я могу слышать, как Нафанаил говорит, «Я пойду и посмотрю сам». К нему больше уважения, чем ко многим американцам. Они останутся дома и будут критиковать. Они не хотят идти и даже не попытаются этого выяснить. Так что они будут... Вот они пошли, и они завернули за поворот, разговаривая. И затем, когда он вошел в присутствие Иисуса... Теперь смотрите, и как только он вошел в присутствие Иисуса, Иисус посмотрел на него и сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Это был Иисус вчера. «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». И он посмотрел на него. Вы говорите, «Ну, это потому, что он был так одет». Вовсе нет. Все они одевались одинаково. Восточные люди носили одинаковую одежду. И он мог быть греком, он мог быть, о, египтянином, носить тюрбан. Каждый, понимаете? Он не узнал его по одежде. Он сказал, «Израильтянин, в котором нет лукавства». Не только израильтянин, но он честный человек. И Нафанаил остановился и посмотрел на него. Он сказал, «Рави, что значит учитель? Когда же ты узнал меня? Это наша первая встреча. Откуда ты меня знаешь?» Иисус ответил, «Прежде чем Филипп позвал тебя, я видел, когда ты был под деревом». Я могу представить, как он огляделся, и там стоял епископ такой-то, который говорил, «Первый, кто посетит одно из тех собраний, будет отлучен от церкви». Но это не имело никакого значения. Он увидел Мессию из Писания, побежал, пал к его ногам и сказал, «Рави, ты царь Израиля, ты сын Божий». Это то, как Иисус отождествлял себя вчера. Это то, как они узнали, кем он был. Посмотрите, как Иисус обернулся и сказал, «Ты веришь, потому что я тебе сказал это? Ты увидишь большее, чем это». Это было его отождествление. Мы могли бы обратиться к слепому Вартимею и далее, ко всем другим, многим другим и так далее. Так вот, на земле есть только три расы людей. Я знаю, вы этому не верите. Или я не говорю, что вы не верите. Многие не верят. Это собрание. Это записывается снимается на пленку, идет по всему миру, так что есть много людей, которые не верят. Причина, по которой я это так говорю, говорю именно таким образом, это не обязательно вы, но это происходит повсеместно, понимаете? Это переводится на 27 разных языков, так что люди, которые не верят, но есть только три расы людей. Это люди Хама, Сима и Иофета. Это был и еврей, язычник и самарянин. Взгляните на Петра с ключами в Пятидесятницу. Пошел дальше к самарянам и пришел в дом Корнилия. И с тех пор она открыта, понимаете? Три расы людей. Так вот, там было две расы из тех, наблюдающих за Мессией. Это были евреи и самаряне. И Иисусу нужно было пройти через Самарию. Взгляните, как Он отождествил Себя среди евреев через то, что Он был пророком, о котором говорил Моисей. Теперь Он идет к самарянам. Поднялся в Сихарь на своем пути вниз к Иерихону, но пошел в обход к самарянам. Они обязаны знать, они обязаны распознать Его. Итак, он пришел в этот город Сихарь, и там был небольшой панорамный колодец, все еще там. И он присел там, уставший в пути, а учеников послал в город купить еду. И пока их не было, там вышла красивая женщина. Она была женщиной с дурной славой. У нее было пять мужей. Сегодня она была бы очень известной кинозвездой. Но у нее было пять мужей, а живущий с ней шестой. Сегодня она как раз соответствовала бы. Но она вышла из города за водой. Она не могла прийти с порядочными женщинами. Если вы когда-нибудь были на Востоке, вы знаете, что они между собой полагают различия. И девы идут к колодцу рано. Она вышла около 11 часов, и вот она поставила большой горшок. Знаете, такая огромная штука с длинным горлышком и ручками на ней. Я видел, как они ставили такую на голову. Одну на это бедро и одну на это бедро. И шли так же прямо и разговаривали, как могут женщины. Вы знаете, и никогда не проливали ни капли воды. Верно, спускаются прямо туда. Они все еще это делают. Ничего с тех пор не изменилось. И вот он сидел у этого колодца. Она закрепила ручки за лебедку, чтобы опустить в колодец. И начала опускать ведро. И она услышала, как мужчина сказал: «Женщина, принеси мне пить». Она оглянулась, и там сидел среднего возраста еврей. Ему было всего 33, не совсем 33. Но вы помните, в Святого Иоанна 6 они сказали, что он выглядел, словно ему было 50. Сказали: «Тебе не больше 50 лет, и ты говоришь, что видел Авраама?» Он ответил: «Прежде чем был Авраам, я есть». Видите, они не осознавали этого, но он сказал, а мог бы человек среднего возраста, около 50. Он выглядел на 50 лет, сидел напротив колодца. И она сказала: «Не принято у вас, иудеи, просить меня, женщину из Самарии, о таких вещах. Здесь сегрегация, мы не имеем никаких дел друг с другом». Он сказал: «Но женщина, если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты просила бы у меня пить, и я дал бы тебе воды, чтобы не приходить сюда черпать». Понимаете, что он делал? Он контактировал с духом женщины. Вы помните, в Святого Иоанна 5:19 Иисус сам сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может делать сам, кроме того, что видит, как делает Отец». Кто из вас знает это место Писания? Аминь. Не что я слышу, как говорит Отец, а что я вижу, как Отец делает, понимаете? Точно так же, как поступали все пророки до Него. Меньшие делали точно так, как говорил им Бог. Он сказал: «Я ничего не делаю, пока не увижу, что это делает Отец». Так вот, Отец послал его сюда, в Самарию, к самарянам, чтобы дать им свидетельство о Мессии. Иудеи получили его. Некоторые из них, большинство из них, отвергли его. 90%, 99%. Да, даже большее число отвергли его. Но когда он показал им, кем он был, после этого он должен был показать Самарии, кем он был. И эта женщина сказала ему, она сказала: «Колодец глубок, а у тебя нет ничего, чем бы почерпнуть». Он ответил: «Вода, которую я даю, это жизнь бурлящая». Что он делал? Контактировал с ее духом. Они заговорили о том, где должно быть поклонение в Иерусалиме, и она сказала: «Наш отец Яков». Так вот, самарянка назвала Якова своим отцом. Конечно, это был колодец, который он подарил Иосифу. Он пил из него и давал своим детям и так далее. «И ты говоришь, что это вода, которая у тебя лучше, чем та?» И продолжали разговаривать. Затем после этого Иисус обнаружил ее беду. Вы знаете, что это было? Он сказал: «Иди возьми мужа твоего и приходи сюда». Она ответила: «У меня нет мужа». Он сказал: «Ты сказала правду, потому что у тебя было пять, а тот, с которым ты живешь теперь, не твой муж». Теперь наблюдайте. Так вот, фарисеи видели его делающим это. Те великие ученые того дня, они сказали: «Этот человек Вельзевул». предсказателя. А любой знает, что предсказатель от дьявола — это извращенный дух. Иисус сказал, «Вы говорите против Меня, Я прощу вам, но однажды Святой Дух придет, чтобы сделать это, и даже одно слово против этого никогда не будет прощено». Понимаете? Тогда не была принесена жертва, она принесена теперь. Понаблюдайте за женщиной. Он сказал, «Иди, возьми мужа твоего и приходи сюда». Она ответила, «У меня нет мужа». Он сказал, «Ты хорошо сказала, у тебя было пять, а тот, с которым ты живешь теперь, не твой муж. Понаблюдайте за ней». Братья, в том состоянии, в котором она находилась, она знала больше о Боге, чем половина проповедников в Соединенных Штатах. Разве это не правда? Она сказала, «Господин, я осознаю, что ты пророк». Остальные сказали, «Вельзевул». А она сказала, «Я осознаю, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, Он будет это делать». О, вот это да! Их обучение было лучше. Та женщина в таком состоянии быстро увидела это. Что это было? Одно из тех семян жизни, предопределенных еще до основания мира. И неважно, насколько религиозно, то, что я пытался сказать вам вчера, там будет так много осужденных, которые думают, что они святые и благочестивые. Никто не может прийти, если его не позовет мой отец. И все, кого отец дал мне, придут ко мне. И как только тот свет вспыхнул в том маленьком предопределенном семени, оно тут же пришло к оживлению. Все остальные из них были хорошо научены Писанию, и их учили этому, тому и другому. Но она знала, она сказала, «Господин, я знаю, что когда придет Мессия, Он скажет нам это». Он ответил, «Это Я, который говорит с тобой». Она отправилась в город, больше ей ничего не нужно было. Она побежала в город и говорила, «Придите, посмотрите на человека, который рассказал мне о том, что я сделала. Не он ли тот самый Мессия?» И в Библии сказано, что люди города уверовали в Иисуса по свидетельству женщины. Они узнали, что это и есть Мессия. Если это был Он вчера, это должен быть Он и сегодня, верно? Так вот, запомните, когда Бог принимает решение, Он не может его изменить. Так Он давал себя опознать каждый раз. Так Он дал себя опознать евреям. Так Он дал опознать себя и самарянам. Теперь мы, язычники, ни разу в Писании это не было сделано для язычников. Никак нет. Почему? Они не искали никакого Мессию. В те дни у нас за спиной была дубина и поклонение идолам. Мы англосаксы. Но обратите внимание, Иисус пророчествовал, что Святой Дух придет и сделает то же самое. Итак, в заключение я хотел бы сказать вот что. Как Авраам, и мы, будучи во Христе, принимаем семя Авраама. Не пропустите это. Обратите внимание, Авраам, когда пришло время отделиться ему и Лоту, Лот спустился в Содом. А затем пришло время, когда Бог собирался проявить себя. И однажды Авраам, сидя у входа в свой шатер, он представлял духовную церковь. Так вот, есть три класса людей. Неверующий, притворяющийся верующим и верующий. Неверующий — это был Содомит. Верующий, притворщик — это был Лот. Обычная церковь, деноминационная церковь. А Авраам представлял церковь избранную, вызванную, отделенную. Он не был в Содоме с самого начала. О, вот это да! Наблюдайте, тот ангел не пошел в ту другую церковь. Он пришел к избранной церкви. Трое пришли. И наблюдайте, когда они пришли, Авраам вышел и сказал, «Мой господин, приди, присядь». Сидел у двери своего шатра. В этих мужах нечто было. Они были странники. На их одеждах была пыль. Но что это было? Был сам Бог и два ангела. Это то, что сказано в Библии. Авраам назвал его Господь Элохим. Верно? Господь Бог и Иегова. Самосуществующий. И он подошел, и он сел, и они разговаривали с Авраамом. А двое из них встали и сошли в Содом. И Авраам умолял за Содом. Если бы Бог смог найти 50, если бы он смог найти 20, уменьшая, если бы он смог найти 10, и он обещал пощадить их ради 10, заметьте, в Содом отправились два посланника, не совершавшие никаких знамений и чудес, современные Билли Грэм. Единственное, что он сделал, это ослепил их. Проповедь Евангелия ослепляет неверующего. Заметьте, Они проповедовали Евангелие и вызвали Лота, а его жена обернулась и посмотрела назад. Мы знаем эту историю. Но тот, который остался с Авраамом, понаблюдайте за ним. Он сидел спиной к шатру, и он сказал, вы помните, он был Авраамом за день до этого, а она за день до этого была Сара, Сара. Но теперь она Сара, а он Авраам. Он спросил, Авраам, где твоя жена Сара? Сарра. Он ответил, «Она в шатре за тобой». И он сказал, «Я собираюсь посетить тебя в соответствии со временем жизни». Как он узнал, что он был женат? Как он узнал, что у него была жена? И как он узнал, что ее имя было Сарра? Но вы заметьте, «Я собираюсь посетить тебя в соответствии с обещанием, которое он дал». «Я» — это личное местоимение. Это был Бог, понимаете? И он сказал, «Временем жизни, касательно Сарры, это будет... Теперь у нее будет ребенок». Ей было около 100 лет, и Сара внутри рассмеялась. А ангел, сидящий снаружи, повернувшись спиной к ней, сказал, «Почему Сара рассмеялась, говоря в себе, этого не может быть? Что это была за телепатия?» И, наконец, тот человек дал знамение, и Иисус сказал, «Как это было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Разве не странно, что у них есть человек, единственный раз за всю историю мира, там, среди деноминационных церквей, с именем, похожим на Авраам, Аврахам, Грехам, по-английски Абрахам и Грехам. Странно, не так ли, что естественная церковь получает свое посещение? Что Бог пытается показать? Что Он делал там? Это был Бог в теле плоти, показывающий, что в последние дни Бог будет в Своей церкви в теле плоти, в теле человеческих существ, и будет проявлять те же самые вещи. Потому что если это было у евреев, это было последним знамением, которое получили евреи. Это было последним знамением, которое получил Авраам перед тем, как сошел огонь. И вот сегодня то же самое, как и тогда. Если Иисус Христос пришел в церковь через крещение, Святым Духом и говорил на языках, и исцелял больных, и творил чудеса, то же самое он делал с Авраамом во время странствия. В то время это было последнее знамение перед огнем. Это было последнее знамение перед тем, как Бог отвернулся от евреев. Вот так. Тогда у язычников должно быть то же самое. Церковь избранная и церковь номинальная. Вот он там, снаружи. И Святой Дух сегодня вечером здесь. Тот же самый Иисус Христос, который был вчера, сегодня и вовеки, чтобы исполнять то же самое. Он тот же самый Христос. Он не может потерпеть неудачу. Он Христос. Мы хотели бы увидеть Иисуса. И если бы я сегодня вечером вышел на улицу, взял там человека, привел бы сюда, и у него были бы шрамы от гвоздей на руках и следы на лице здесь, и стекала бы кровь от гвоздей. Любой лицемер мог бы это сделать. Но жизнь, Бог воскресил тело Иисуса Христа, и оно восседает по его правую руку. Вы верите этому? Он первосвященник, находящийся там, чтобы ходатайствовать на основании нашего исповедания. Он Божий первосвященник. Итак, но жизнь, которая была в нем, Дух был в нем, находится здесь. Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. Почему он мог сказать им, о чем они думают, что они делают, кто они такие? Потому что он был Словом. Слово Божье, говорится в Евреям 4, «Острее меча бы и до острова, и распознает помыслы сердечные». Тогда, если это Слово, вера вошла в это Слово, и Бог привел в порядок свою церковь, это Слово становится тем же самым. Это делает Иисуса Христа тем же вчера, сегодня и вовеки, тем же самым. Вы верите этому? Я бросаю вам вызов верить этому. Становится поздно. Я просто продолжаю говорить. Я призываю вас верить, что это истина. Господа, мы хотели бы увидеть Иисуса. Что было бы, если бы сюда вошел человек окровавленный, со шрамами от гвоздей и прочим? Иисус, когда придет, всякое око увидит его, всякое колено преклонится и всякий язык исповедает, когда тело Иисуса вернется. Я верю в его буквальное пришествие, физическое тело, сходящее с небес с восклицанием, при голосе Архангела и трубе Божьей, мертвые во Христе воскреснут. Но его Дух здесь, с нами. И как церковь, как пирамида, приходит к точке, также и церковь в одни Лютера, в одни Уэсли, в одни Пятидесятницы. И теперь, как раз перед тем, как войдет головной камень, эта церковь должна быть настолько идеально отточена до такой степени, что то же самое служение, которое он совершал здесь, его дух, тот же самый дух, такой преобладающий, приведет то же самое тело прямо в это и полностью ее воскресит. Это точно. Аминь. Слава Богу. Взгляните на обратную сторону вашего американского доллара. На одной стороне написана американская печать. Орел со стрелами в когтях. Почему они поставили египетскую печать и сказали «Великая печать» на другой стороне? Не учение о пирамиде. Это чушь. Я говорю о том, что они говорят. Это просто как... Почему каждый раз, когда женщина выходит замуж, она закрывает лицо вуалью? Она подходит к своему мужу главе, как это сделала Ревекка. Она закрыла лицо вуалью, чтобы встретить Исаака. У нее больше нет главы. Исаак ее глава. И церковь должна быть настолько покорна Слову Божьему, что она покрывает свое собственное лицо. У нее нет главы. Природа женщины заключается в подчинении мужчине. И это то, что должна делать церковь, подчиняться Христу. Его слову, его учению, его принципам. Она не думает о себе. У нее нет главы. Христос ее глава. Не какая-то церковная группа, но Христос ее глава, Слово. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Аллилуйя. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Это то же самое проявление Слова. Вы верите этому? Давайте помолимся. Небесный Отец, есть одна вещь, за которую твои слуги ответственны. Проповедование Слова. Это все, что мы можем сделать. Просто проповедовать Слово. Некоторые падают на обочине. Некоторые встанут и уйдут. Некоторые будут сидеть и удивляться. Некоторые примут это. Оно упадет в хорошую почву. Это приведет к результатам. Так было всегда. Ты сказал, что так и будет. Так оно и есть. Так было всегда. И, Отец, я молюсь сегодня, чтобы в этой маленькой группе, чтобы это на 100% снизошло на каждого человека. Пусть они узнают, что пришествие Господа Иисуса – близко, при дверях. Мы не знаем час. Никто не знает. Только Отец один знает. Иисус признался, что Он этого не знал. Только Бог один знает, когда Он пошлет Его. Но, Господь, Ты дал нам знамение. Мы знаем, что знамения появляются. Мы видим из Писания то последнее посещение, которое было у евреев. И теперь последнее посещение, которое было у самарян. Последнее посещение, которое получат язычники. Предсказано, сказано. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. О, Боже! Если Ты помажешь меня сегодня Духом Христа... Это не принесет никакой пользы, если ты не помажешь свою церковь таким же образом. Это собирает нас вместе. Мы не разделены. Мы одно тело, Господь. Я молю, чтобы Ты даровал это. И пусть, когда служение закончится, пусть среди нас не будет ни одного немощного. Пусть каждый из них, пусть это слово упадет в их сердца. И пусть они примут его. И пусть совершатся великие знамения и чудеса. Если Ты даруешь это, Господь, мы продолжим с божественным исцелением. Если нет, то мы просто продолжим со спасением. Да будет воля Твоя, Господь, чтобы показать, что мы верим в полное Евангелие и верим, что Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Ты помазанный Бог небес, и Ты тот же самый, и мы верим, что Ты тот же. Ты живущий во веки веков, всегда находящийся по правую руку величия, всегда живущий, чтобы ходатайствовать на основании нашего исповедания. Мы верим этому, Отец. Мы молим, чтобы Ты сейчас заключил нас в Царстве Божьем и явил нам Себя. И пусть люди узнают, что когда на это место обрушится суд, тогда, Господь, не будет никакого оправдания. Пусть это будет известно во имя Иисуса. Аминь. Я надолго задержал вас. Мы не будем вызывать слишком многих. Может быть, завтра вечером вызовем остальных. По-моему, он сказал мне, что раздал молитвенные карточки. Что это было? А1. От А1 до 100. Хорошо. Мы не можем поставить их всех одновременно. Мы просто поставим их, как сможем, скольких сможем. Итак, несколько из них в инвалидных колясках и тому подобном. Так вот, мы должны вас вызвать. А когда мы вас вызовем, мы проследим, чтобы вас доставили сюда, когда назовут ваш номер. Но точно как... Мы просто будем вызывать по одному человеку за раз, потому что коллег много. Итак, у кого молитвенная карточка номер один? А номер один. Поднимите руку, у кого она? Молитвенная карточка А номер один. А номер один. Вы можете ходить? Хорошо. А номер два. У кого А номер два? Леди, что говорите? Номер один? Здесь что-то не так. Посмотрите на ее карточку. Посмотри, какая у нее карточка. Леди неправильно поняла. У нее нет молитвенной карточки. Хорошо. А номер один. Вы... Одну минуту, леди. Если у вас нет карточки, вам не обязательно иметь. Просто сядьте там и верьте, и наблюдайте, что будет делать Святой Дух. Понимаете? Хорошо. Кто знает, что среди тех в зале, у кого нет молитвенных карточек, больше исцеленных, чем здесь, среди тех, у кого они есть? У кого нет молитвенной карточки, поднимите руки. Вы знаете, что Бог может исцелить вас? Вы просто понаблюдайте за Ним всего несколько минут, если Он придет. А номер один. Кто была женщина, у которой карточка А номер один? Хорошо, поднимитесь. Это номер один? Номер два. У кого номер два? Номер три. Подойдите сюда на минутку. Вы женщины. Номер два, один, два. Номер три. У кого номер три? Номер три. Подойдите сюда. Вы все в эту сторону, если вы можете идти. Если вы не можете, тогда поднимите руку. Мы принесем вас сюда. Поднимайте. Номер один, два, три, четыре. У кого молитвенная карточка номер четыре? Поднимите руку. Номер четыре. Леди прямо там. Идите прямо сюда. Номер пять. Номер пять. Хорошо, номер шесть. Просто соберитесь здесь, на этой стороне, вот здесь. Номер шесть. Помощники, кто-нибудь, идите сюда, брат Рой, кто-то из вас, и помогите людям. Хорошо, номер шесть. Один, два, три, четыре, пять. Номер шесть. У кого молитвенная карточка с номером шесть? Один, два, три. Номер шесть. Хорошо, леди, становитесь в очередь. Номер семь. Прямо здесь. Можете встать? О, хорошо. Номер семь. Номер восемь. Хорошо, вот леди. Номер девять. Прямо здесь. Хорошо, леди. Номер десять. Номер 10. Молитвенная карточка номер 10. Как бы вы сказали это по-испански? Много ли здесь испанцев? Номер 10. Хорошо, сэр. Номер 11. Мы хотим, чтобы вы, каждый, у кого молитвенная карточка, мы будем за них молиться, потому что мы обязаны это сделать. Храните вашу карточку. Номер 11. Получилось ли? Номер 12. Прекрасно. Теперь... Итак, номер 13. Подождите минутку. Это леди здесь. Это ее номер? Хорошо. Номер 14. Хорошо. Теперь номер... Это 13? 13. Сюда. Так вот, кто-то встал не так. Вы понимаете? Это 13? 14. Хорошо. Прекрасно. Хорошо. Как дела? Складываете их в другой комнате? Теперь давайте подождем и доведем это до конца. Тогда мы сможем привлечь остальных по мере того, как будем подходить к ним. Если вы передвинете это, если это можно передвинуть или... О, я думаю, они могут обойти это, если... Хорошо. Итак, каждый из вас здесь. Насколько я знаю, здесь нет ни одного человека, которого я знаю, кроме сына брата Эванса, сидящего прямо здесь. Я полагаю, это брат Ронни Эванс. Верно, Ронни? Хорошо. Это единственный человек, которого я вижу в здании, которого я действительно знаю, кроме брата Бордерса, менеджера, и моего сына, куда бы он ни пошел, и здешнего пастора. Остальные из вас — незнакомцы. Теперь я вижу, что около 90% из вас больны, и на балконе тоже. Не имеет значения, где вы находитесь. Если вы там, наверху, больны, у вас нет молитвенной карточки, поднимите руку и скажите, «Я больной». Хорошо. Вы там, наверху, верите? А теперь запомните. Пока он выстраивает их ряд, позвольте мне привести вам еще одно место из Писания. Я хочу, чтобы вы записали эти места Писания и запомнили их. Братья-служители, и здесь кто знает, что в Библии сказано, что Иисус является первосвященником прямо сейчас, которого можно коснуться чувством наших немощей. Кто знает, что это истина? Что ж, если он тот же самый первосвященник, которым он был вчера, сегодня он будет действовать так же, как и вчера, верно? Вы верите этому? Поднимите руку. Так вот, я попрошу, если позволите, чтобы вы не передвигались в течение нескольких минут. Просто посидите благоговейно несколько мгновений, вообще не двигайтесь. И люди, держите сейчас ваших детей как можно ближе к себе, потому что мы не занимаемся, мы не играем в церковь. И много раз, кто из вас знает, что это переходит от одного к другому? Да, именно, множество раз. Люди просто сидят прямо на своих местах и съеживаются, парализованы. Видел, как они падают прямо рядом с платформой, на платформе у платформы. Верно, мы не играем в церковь. Вы должны быть в благоговении. Это святое. В Библии сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И в ней сказано, что Он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Все свидетели того, что это правда. Итак, как бы вы узнали, что прикоснулись к Нему? Он поступает так же, как и тогда, когда Он был здесь. Итак, как Он действовал? Позвольте мне привести пример, потому что я заставляю вас, пытаюсь заставить вас верить, что Он тот же. Он не изменился. Библия, мое священное писание, гласит, гласит, что он тот же самый. Так вот, когда это была женщина, скажете, у нее не было молитвенной карточки, но она хотела попасть. Она верила, что он был святым мужем, пророком. И она сказала, если я смогу только прикоснуться к краю его одежды, я буду здорова. Вы знаете эту историю? И она пробиралась через толпу, пока не коснулась его. Вы знаете, что он вообще не ощутил этого физически, потому что палестинская одежда свободно свисает. Также есть нижняя одежда, но он вообще не почувствовал этого физически, потому что Петр упрекнул его, когда он спросил, кто коснулся меня. И Петр сказал, Господи, почему? Упрекнул его, сказав, вся толпа касается тебя. Он ответил, но я почувствовал, что ослаб. Сила покинула меня. И он осмотрелся вокруг, понимаете? Его коснулись другого рода касанием. И он обернулся и осматривал присутствующих, пока не нашел маленькую женщину, которая его коснулась. И он рассказал ей о ее кровотечении и сказал, твоя вера спасла тебя. Был ли это Иисус вчера? Ладно, если сегодня он тот же первосвященник, которого можно коснуться нашими немощами, разве он не может коснуться вас, если вы прикоснетесь к нему? Разве он не может исполнять тот же самый труд? Итак, а теперь запомните, он может использовать мой голос. Если это так, то я такой же, как этот микрофон. Он не издает звуков, если в него никто не говорит. Верно, я вас не знаю, но он вас знает. Вы можете коснуться меня. Это не принесло бы ни чуточки пользы. Вы прикоснетесь к пасторам, это не принесет ни чуточки пользы. Они люди такие же, как я. Но если вы прикоснетесь к нему один раз, посмотрите, что произойдет. Вот, вам не обязательно быть здесь. Вам не обязательно быть на платформе. Просто верьте. Это отображение того места, о котором я говорил. Святого Иоанна, 4 глава. Если захотите прочитать, когда вернетесь домой, вот мужчина и женщина. Я не знаю эту женщину, никогда в жизни ее не видел. Она мне совершенно незнакома. Некоторое время назад раздавали молитвенные карточки, и ей одна досталась ей. Сюда раньше всех приходит мальчик, смешивает молитвенные карточки так, что он не знает, кому какую даст. Так что он просто вручает их вам, кто захочет. И ей случилось, и я вызываю их отовсюду. Может быть, завтра вечером я начну с 65, или 45, или 25, или 90, и вернусь назад. Вы это знаете, вы были на собраниях просто сегодня вечером, именно так. Я вижу, как там бегут часы, я не хочу вас задерживать. Но так получилось, что этой женщине достался номер один. С которого я начал. Я полагаю, вы та самая женщина, не так ли? Вы та самая? Хорошо, мы друг другу не знакомы. Мы друг друга не знаем. Это наша первая встреча. Вот небольшая панорама. Вот мужчина и женщина встретились в первый раз, как Иисус и та женщина у колодца. Два человека никогда прежде не встречались. И вот мы здесь. Так вот, если бы я сказал женщине, «Господь послал меня молиться за больных, я собираюсь возложить на вас руки, возможно, она здесь не из-за болезни, возможно, это связано с домашними неурядицами, возможно, с финансовыми трудностями». Может быть, это что-то еще. Может быть, она даже не христианка, я не знаю. Но если он может сказать ей о том, что было, а затем сказать о том, что будет, то, конечно, она могла бы поверить в то, что будет, если он может сказать о том, что было, верно? Кто верит, что это так? Хорошо. Теперь, если кто-то думает, что с этим что-то не так, что у вас есть лучшая программа, лучшая идея, то, пожалуйста, придите сюда и займите мое место. Если не так, тогда сохраняйте спокойствие. Понимаете? Обратите внимание. Итак, вот оно. Я только что проповедовал слово о том, что Христос тот же самый вчера, и сегодня и вовеки, и доказывал Писанием, что Он живет сегодня в Своей Церкви. И Он грядет. И последнее знамение, которое Он дал евреям, самарянам, а теперь и язычникам. У нас было, у евреев было 4000 лет, чтобы поверить в приход пророка, в его основном условии, по мере продвижения церкви. У язычников было 2000 лет церковности. И вот приходим к говорению на языках и божественному исцелению, а сейчас прямо к концу времени, где великий Мессия в полноте своего духа, движущегося не только в одном человеке, но во всей церкви, изливающегося. Теперь, неважно, как сильно я верю, эта женщина тоже должна верить. И вот, вы там, кто не будет в молитвенной очереди. Смотрите на Бога и говорите, «Боже, этот маленький старый человек, стоящий там, который меня не знает, ничего не знает обо мне, но я в тяжелом состоянии. Позволь мне коснуться твоей одежды, а ты проговоришь через него и скажешь мне что-то. Попробуйте это. Посмотрите, является ли он тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Не пробуйте. Верьте этому. Любой может попробовать это. Мы не пробуем Христа, мы просто принимаем его и верим ему. Он не приходит посредством пробования. Так вот, если Святой Дух откроет, мне нужно поговорить с ней минутку. Теперь посмотрите сюда. Я в Спокейне. Почему я прибыл в Спокейн? У нас даже были трудности. Чтобы добраться сюда, пришлось поменять местами встречи в другой стране. Я должен был быть здесь позже, но пришлось поменять это местами. Но все же, и мы, я думаю, они не смогли получить здание, пришлось взять церковь брата, и эти другие братья замечательно сотрудничают с братьями здесь. Это мило, замечательно. Вот какой я хочу видеть церковь. Вот мы здесь стоим вот так, и я здесь. Почему? Бог послал меня сюда. Я почувствовал, что должен приехать сюда. Меня не заботит, сколько сражений мне предстоит. Он сказал приехать сюда, и я здесь. Не потому, что мне некуда было поехать. Спросите распорядителя. У нас есть книга приглашений по всему миру, их сотни. Но я просто почувствовал, что должен приехать сюда. Почему? Я не знаю. Возможно, он собирается излить пробуждение. Возможно, вы получаете ваше последнее послание. Я не знаю. Я не могу вам сказать. Но он послал меня сюда. Я не знаю, зачем. Я здесь. Иисус отправился в Самарию. Почему? Он не знал. Вышла женщина. Он просто стал с ней разговаривать. Тогда он обнаружил ее беду. И она побежала и рассказала всем. Это Мессия. Так вот, леди, если Святой Дух открыл бы мне то, ради чего вы здесь, или что вы сделали, или что бы то ни было, вы знаете, я не знаю вас. И если он открыл бы это, вы бы знали, что это должно исходить от какой-то духовной силы. Это должно прийти. Вы знаете, это не так ли, братья? Это должно достигнуть сестры. Тогда это должно было бы прийти через духовную силу. Вы верите в это? Там, в зале? Дальше это зависит от того, что вы думаете о том, чем это является. Фарисеи сказали, он Вельзевул. Но верующие сказали, это Мессия. Они были людьми, обученными Писанию, которые верят Писанию. Итак, я собираюсь просто поговорить с женщиной. И, пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Не передвигайтесь, потому что вы говорите, брат Бранхам, вы чего-то ожидаете. Конечно. У них есть фотография того ангела сверху? Вот он в Вашингтоне, округ Колумбия и так далее. Единственное сверхъестественное существо, которое когда-либо было научно доказано, тот самый огненный столб, который, как я вам говорил, был с Израилем, когда он стал плотью. Мы видим, что он делал во плоти. Так вот, если это тот же самый столб огненный, то он проявит себя таким же образом. Это та же самая жизнь. Поместите жизнь винограда в тыквенную лозу, она принесет виноград. Конечно, так и будет. Именно жизнь в нем приносит плоды. Христос сказал, «Я лоза, вы ветви». Он вознесся на небеса, а назад послал свою жизнь. Его жизнь свидетельствует. Теперь, если это так, я жду этого помазания. А если этого не произойдет, я просто возложу руки на эту женщину, помолюсь за нее и пойду дальше. Я не знаю, я не могу сказать. Он задерживается, и я тяну время. Это совершенно верно. Что с вами всеми происходит? В чем дело? Вы не можете поверить? Имейте веру, друзья. Здесь перед вами лежит Писание, и человек поднимается сюда и осмеливается перед людской аудиторией взять Божье Слово и бросить вызов всему миру. Верьте, имейте веру. Аминь. Теперь. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я беру каждый дух здесь под контроль Святого Духа, который меня помазал. Теперь имейте веру. Взгляните сюда на минутку, как сказали Петр и Иоанн. Посмотри на нас. Я доверяюсь касательно вас. Я не знаю. Вы просто стоящая здесь женщина. Но если Святой Дух откроет мне что-то из вашей жизни, вы узнаете, правда это или нет. Теперь я обращаюсь к вам лично. Вот почему я пригласил кое-кого сюда. Просто чтобы наладить контакт. Дух помазывает меня, и тогда я могу начать с аудитории или оттуда, где это находится, чтобы увидеть, куда он меня тогда поведет. Что же, я просто разговариваю с вами, чтобы выяснить, просто понять, что он мне скажет, я не знаю. Это он должен сказать. Но я уверен, что он это сделает. Да, да. Эта леди уходит от меня, удаляется. Она может засвидетельствовать, что прямо сейчас чувствует вокруг себя действительно сладостное, смиренное чувство, потому что свет остановился прямо над женщиной. Женщина страдает от болезни в горле, верно? Это правда, леди. Вы верите? Почему это неизменно? Каждый раз кто-нибудь подумает, он об этом догадался. У меня появилась хорошая идея вызвать того, кто это сделал. Не делайте этого. Вы верите? Я нисколько не догадывался о том, что с той женщиной. Она знает, что я не мог этого сделать. Как это могло быть совершенным и быть? Здесь только она кажется прекрасный человек. Позвольте мне поговорить с ней только минутку. Теперь, что бы он вам ни сказал, я бы этого не знал. Это на ленте, понимаете? Я где-то в другом месте. Это как другое измерение. Это видение, вы понимаете? Да. Это горло. У вас болезнь горла, и вас беспокоит нервозность. Кажется, вы очень нервозны. Что ж, у вас просто осложнение. Вас многое беспокоит. Действительно изнуренная, к позднему вечеру уставшая, изнемогшая, ваша работа выполнена, верно? И еще одно. Есть кто-то еще, кто вам интересен, за кого вы молитесь. Я вижу, как появляется мужчина. Это должно быть ваш муж. Это в том же самом месте. Этот человек сейчас здесь. Вы верите, что я могу сказать вам, что за беда с вашим мужем? Поверите ли вы, что я его слуга? Ваш муж страдает от болезни сердца. Он тоже страдает нервозностью. И вы привели кого-то из... Это ваша сестра. Вы привезли ее из дома инвалидов. Она сидит прямо здесь. Правильно, калека. Вы верите? Итак, тот же ли он вчера, сегодня и вовеки? Тогда к чему это приводит? Христос здесь с нами. Верите ли вы всем своим сердцем? Тогда идите и получите то, о чем вы просили. Не сомневайтесь, вы можете получить то, о чем вы просили, и да пребудет с вами Бог. Так, не двигайтесь с места. Сидите действительно неподвижно. Сидите неподвижно. Сидите неподвижно. Благоговейно. Поймите, каждый из вас — дух, и когда вы двигаетесь, вы можете просто сказать это. Это движется, здесь что-то не так, понимаете? Просто будьте по-настоящему почтительны, спокойны. Это та самая леди, ангел света, за которым я наблюдаю. Он появился сверху, где-то здесь, прямо здесь. Будьте по-настоящему почтительны. А теперь просто продолжайте молиться. Теперь, если я посмотрю вниз и скажу... Итак, тот лежащий на раскладушке человек – калека, или у него артрит, это будет... Вы бы сказали, конечно, посмотри на это. Конечно, это так. Ты это видишь. Но здесь эта женщина выглядит совершенно нормально. Что с ней не так? В том-то и дело. А теперь, леди, посмотрите сюда на минутку. Мы друг другу не знакомы. Это наша первая встреча. Великий Святой Дух здесь. Вы верите этому? Вы чувствуете это. Разве это не сладостное чувство? Понимаете, это просто ощущение. Зная, что вы христианка, видеть радушный прием в тот дух. Просто выглядит так, словно это просто... Это действительно сладостное, смиренное чувство. Так замечательно быть христианином. Если Господь Иисус просто расскажет мне что-то о вас, или ради чего вы стоите здесь, что вы хотите от Него, то вы поверили бы, если бы Он мог рассказать вам, о чем это было. Если бы я мог исцелить вас, я бы это сделал. Но я не могу, вы понимаете? Если бы Он стоял здесь, в этом костюме, который Он дал мне, Он не мог бы исцелить вас, потому что ваше исцеление уже куплено. Он дал бы вам понять, что это был Он, и Он это сделает, доказывая, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Именно то, о чем я проповедовал. Аудитория, я думаю, мы все в это верим. Да, теперь просто верьте, вы страдаете от грыжи, верно? Это правда. Затем у вас что-то не так с вашим правым боком. У вас есть боль, которая поражает и проходит по всему правому боку, вплоть до ступни. Верно, не так ли? Вы верите, что это Христос, которым вы сейчас помазаны? Примите Его как своего Исцелителя. Его завершенный труд. Это оставит вас. И у вас больше никогда этого не будет, если вы поверите. Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог, моя сестра. Я не исцеляю. Если бы он стоял здесь, он не смог бы исцелить. Кто это знает? Он уже это сделал. Понимаете, он просто дает вам знать, что он здесь. Он воскрес из мертвых. Это единственное, что он мог бы сделать. Дать знать о себе, что он все еще Мессия. Как дела? Я полагаю, мы не знакомы друг с другом. Я никогда не видел вас в своей жизни. И мы просто стоим здесь в первый раз, мужчина и женщина, которые встретились. Передо мной постоянно проходит человек. Понимаете, это кто-то молится. Продолжайте молиться, все в порядке, верно? Просто коснитесь его. Я только прошу вас во имя Господа Иисуса верить, что я сказал вам правду. Потому что я сказал вам правду, и вы знаете, что это правда. Она из слова. А если я сказал истину, Бог обязан своему собственному слову, понимаете? Он не обязан мне, он обязан своему слову, понимаете? А я только говорю его слово. Так вот, не знаю вас, но если Господь Иисус сказал бы мне что-то о вас, или что-то, что вы сделали, что не должны были делать, или что-то, трудности, которые у вас, возможно, это денежные, бытовые, я не знаю, но если Он просто объяснит это, вы поймете, что это должна быть какая-то сила, это должно быть Слово Божье, потому что оно распознает мысли сердца, верно? Вы верите, что Бог послал это в последние дни, и это Христос, свидетельствующий о Своем скором пришествии? Если вы верите в это, то Бог, несомненно, исполнит вашу просьбу. У вас грыжа. Их две. Верно. У вас что-то еще не так. Это болезнь мочевого пузыря. Верно, не так ли? Вы верите, что он знает, кто вы? Миссис Питерсон, вот кто вы. Идите, веруя, и имейте веру. Не сомневайтесь. Вы верите? Просто имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Мы не знакомы друг с другом, но Господь Иисус знает нас обоих. Как вы думаете, Он мог бы что-то сделать или рассказать мне о вас, что помогло бы вам? Вы бы этому поверили? Теперь вы понимаете, в каком состоянии я сейчас из-за этого. Я просто весь дрожу. Вы спрашиваете, почему, брат Бранхам, почему это так? Что ж, если одна маленькая женщина, прикоснувшись к краю одежды Иисуса, ослабила Сына Божьего, как вы думаете, что это сделает со мной, грешником, спасенным верой? Вот, единственный путь, которым я мог сделать хотя бы что-то одно, это потому что Он сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите, вы сделайте больше этого. Кинг Джеймс говорит «более великие», но это неправильно истолковано. Правильный перевод «больше». Кто мог сделать что-то более великое? Он исцелял больных, он воскрешал мертвых, он останавливал природу, он сделал все, что нужно было сделать. Понимаете? Вы просто делаете это больше, потому что он разделен среди своей церкви, больше, чем это. Так вот, здесь молодая леди, намного моложе, чем я. Не знаю ее, никогда ее не встречал. Мы не знакомы друг с другом, но Святой Дух знает нас обоих. И если Святой Дух откроет мне что-то подобное, заставит ли это поверить всю аудиторию? Всех? Вот моя рука. Вот Библия. Я не знаю эту женщину. Понимаете? И вот она стоит. Возможно, она была где-то на собрании. Вы были когда-нибудь раньше на одном из моих собраний? Никогда раньше не была на собрании. Она просто стоит здесь. Мы совершенно не знакомы друг с другом. Хорошо. Пусть Святой Дух исполнит вашу просьбу, сестра. Да. Леди страдает от болезни прямой кишки. У нее колит, который и стал причиной этого. У вас в жизни было много неприятностей, не так ли? Я вижу, как вы идете в больницу. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз операции. Это так говорит Господь. Верьте всем своим сердцем, и все закончится. Вы верите этому? Подойдите сюда. Возложите руки. Вы верите, что Бог может исцелить болезнь сердца? Хорошо, проходите вперед с платформы. Вы верите? Здесь вы, поднимающие руки. Вы верите, что Он исцелит вашу болезнь простаты, сделает вас здоровым? Хорошо, если вы в это верите, вы тоже можете это получить. Просто имейте веру. Как поживаете, леди? Вы верите, что Он исцеляет артрит? Что ж, тогда просто продолжайте ходить, и Он сделает вас здоровой. Он исцелит вас, если вы в это поверите. А как насчет вас, леди? Хотели бы вы избавиться от этой болезни желудка и выздороветь? Продолжайте идти, говоря, «Благодарю тебя, Господь, я принимаю это». Если вы можете поверить, все возможно для тех, кто верит. Вы верите? Что если бы я ничего вам не сказал, а просто возложил на вас руки? Вы бы этому поверили? Вы верите, что вы стали бы здоровы? Подойдите сюда. Во имя Иисуса Христа, пусть она будет исцелена. Это та, которая ничего не хотела видеть. Понимаете? Она просто верила, что бы это ни было. Все было в порядке. Подойдите, леди. Что если бы я ничего вам не сказал? Вы бы поверили в то же самое? Ладно, если так, женская болезнь. Я сказал вам, так что проходите вперед. Болезнь этой леди. Она уйдет и оставит вас. И с вами будет все в порядке. Если вы будете верить всем сердцем. Верьте. Вы верите всем сердцем? Идите, ешьте свой ужин и говорите «Благодарение Господу за мое исцеление». Аминь. Да благословит вас Бог, сэр. Просто имейте веру, не сомневайтесь. Просто верьте всем сердцем. Подойдите, леди. У вас долгое время проблемы с чувствительным желудком. У вас много неприятностей с этим. Теперь все закончено. Вы верите этому? Хорошо, идите и говорите, благодарю тебя, Господь. Сколько там верующих? Всем сердцем? Вы верите, что Он Сын Божий? Тот же самый вчера, сегодня и вовеки? Вы верите этому? Начинайте сходить с платформы, затем говорите, «Благодарю тебя, Господь! Есть нечто, что меня помазало, не так ли? Я возлагаю на вас руки, говоря, хвала Господу! Подойдите, помазание! Подойдите, вы верите? Имейте веру! Во имя Господа Иисуса идите и будьте здоровы! Верьте! Подойдите! Если я ничего вам не скажу, вы все равно поверили бы? Ладно, вы нервозны. У вас нервозность продолжительное время. В действительности единственная вещь – это та перемена, та менопауза, из-за которой вы вся расстроенная. У вас бывают по-настоящему мрачные времена. Все говорят, возьми себя в руки, но вы не можете, что-то вас пугает. Но теперь это ушло, это исчезнет навсегда, понимаете? Просто верьте всем сердцем. Идите и верьте всем сердцем. Вы верите? Кто-нибудь там в зале, поверьте.
О,
вы верите? Господин, мы хотели бы увидеть Иисуса. Вы знаете, это не могу быть я. Ну, кто вы думаете это? А как насчет этой маленькой мексиканки, которая сидит здесь и страдает от головокружения? Верно, вы верите? Кого вы коснулись? Вы коснулись первосвященника. Вы не касались меня. Вы слишком далеко от меня. Хорошо, ваши приступы головокружения оставили вас. Аминь. Аминь. Спросите ее, верно ли это, понимаете? Просто имейте веру в Бога. Верьте Богу. А как насчет вас, который лежит там на носилках? Да, вас. Вы верите всем сердцем? Вы, которые указали пальцем. Вы верите, что я Божий пророк или его слуга? Я скажу это таким образом. Люди притыкаются на этом. Вы верите этому? Я не могу исцелить вас, сэр. Но Бог может. Если вы будете лежать там, вы умрете. Врачи не могут принести вам никакой пользы. Первое, у вас болезнь желудка, у вас артрит в спине. Но никто не может исцелить это, кроме Бога. Но если вы будете верить Богу и действовать по слову, вы сможете встать, взять свою постель и пойти домой. Что насчет вас на соседних носилках вон там? Вы верите? Вот он идет. Хвала Богу. Вы видите, как он выпрямляется? Вот он идет. Давайте воздадим хвалу Богу. Аминь. Вы верите Ему? Аминь! Разве Он не тот же самый вчера, сегодня и вовеки? Я не могу исцелить. Я не могу сделать здоровым. Христос может. Чего вы боитесь? Когда несколько минут назад я сказал, что эта женщина нервничает, вы меня вдруг развернули, вы боитесь. С вами ничего не случится, с вами все будет в порядке. Вы верите этому? Как вы можете притянуть веру Божью? Кого вы коснулись, чтобы дать знать, что вас беспокоит нервозность? Вы верите Богу? Вы верите Ему? Верите Ему на слово? Вы верите, что я Его пророк? Тогда во имя Иисуса Христа встаньте с носилок и идите домой, и забудьте об этом. Вы верите этому? Выходите. Вставайте. Возьмите то, что у вас есть, и идите домой. Будьте здоровы. Имейте веру в Бога. Вы верите? Если бы она только поверила. Вы молились. Над вами свет. Если вы верите, вы преодолеете этот полиомиелит и будете здоровы. Возвращайтесь на миссионерское поприще. Не сомневайтесь в этом. Вы верите ему? А как насчет вас там? Болезнь спины, мочевого пузыря, осложнения, все это забирает. Ничего хорошего вам не принесет. Один Христос может вас исцелить, верно? Почему вы ему не верите? Вы верите, что я его пророк? Вы бы приняли мое слово, как его, если сказать вам, что он вчера, сегодня, вовеки тот же? Как он может стоять здесь и рассказывать вам все о вас самом, не будь у вас с ним какой-то связи? Почему вы ему не верите, не встаете, не берете свою постель и не идете домой, чтобы стать здоровым? Если принимаете это, тогда сойдите с раскладушки. Верьте Господу Иисусу. У вас есть вера. Верьте. Это маленькая леди, которая сидит здесь, в этом инвалидном кресле. Я не могу исцелить вас. Но если вы поверите всем сердцем, этот диабет оставит вас, и вы пойдете домой здоровой. Имейте веру в Бога. Верьте этому. Выходите, идите домой. Будьте здоровы. А что насчет вас, лежащие здесь, страдающие кровотечением из горла и всего остального? Вы верите всем сердцем? Если вы верите всем сердцем. С вами все не так, но почему бы вам не подняться, не сойти с постели, не сойти с раскладушки? Во имя Иисуса Христа, поднимайтесь! Аминь! Вот они. Все, кто верит, вы верите этому? Господа, мы хотели бы увидеть Иисуса. Вы верите этому? Тогда быстро возложите ваши руки друг на друга. Возложите руки друг на друга. Каждый верующий. Вот опустевшие инвалидные кресла, раскладушки. Возложите руки друг на друга и молитесь. Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа, пусть сатана потеряет свою власть среди этих людей, когда он может видеть, что калеки, больные артритом, скрюченные, могут выйти вперед и выздороветь. Даруй, Господь, чтобы они поверили этому. Во имя Иисуса, пусть сатана оставит их. Аминь. Каждый, кто верит в Него, принимает Его сейчас, как своего Исцелителя. Встаньте на ноги во имя Иисуса Христа и будьте здоровы. Аминь. Вот так вот. Каждый из них поднялся. Давайте воспоем ему хвалу. Поднимите руки и воздайте ему хвалу. Господа, мы хотели бы увидеть Иисуса. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он никогда не подводит. Он Сын Бога Вечного. И Он не может подвести. Верьте Ему всем сердцем. Будьте здоровы. Вставайте и идите домой.